아야 옴 나모 바가바테 와수데바야 옴 나모 바가바테 와수데바야 Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 3, текст 16, Карма Йога. Эвам праварти там чакрам, нануартая тихаях, акха юрин индриярамо, мокхам парта садживати. Перевод стиха. О Арджуна, тот, кто получив тело человека, не совершает предписанного ведами цикла жертвоприношений, несомненно ведет жизнь полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь впустую. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Господь осуждает философию служителей мамоны, призывающей людей работать до седьмого пота и наслаждаться жизнью. Тем, кто ищет мирских удовольствий, необходимо совершать цикл жертвоприношений, о котором говорится в этих стихах. Если человек пренебрегает этими наставлениями, он подвергает себя огромному риску, вступая на путь деградации. По законам природы, человеческая жизнь предназначена прежде всего для духовного самопознания. Тем, кто непосредственно посвятил себя достижению этой цели, избрав один из трех путей – путь карма-йоги, гьяна-йоги или бхакти-йоги, нет необходимости совершать все ведические яги, ибо такие люди уже поднялись над пороком и добродетелью. Но те, кто поглощены мирскими удовольствиями, должны очиститься, совершая жертвоприношения, о которых говорилось выше. Существуют разные виды деятельности. Люди, не обладающие сознанием Кришны, одержимы жаждой чувственных удовольствий. И потому им необходимо заниматься благочестивой деятельностью. Система жертвоприношений построена таким образом, что те, кто хочет наслаждаться мирской жизнью, могут делать это, не запутываясь в сетях кармы. Благополучие мира зависит не от наших усилий, а от воли Верховного Господа, исполнителями которой являются полубоги. Вот почему яги посвящены тем или иным полубогам, названным в Ведах. Хотя этот путь не является прямым, он также ведет к сознанию Кришны. Поскольку научившись совершать жертвоприношение, человек обязательно разовьет в себе сознание Кришны. Если же совершая яги, человек не стремится обрести сознание Кришны, предписание, которым он следует, превращается в обыкновенные моральные заповеди. Поэтому не следует ограничивать свое духовное развитие соблюдением моральных норм. Мы должны подняться над ними и обрести сознание Кришны. Эвам праварти там чакрам нануартая тихая акхаюриндриярамо мокхам парта садживати. У Арджуна тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанного ведами цикла жертвоприношения, несомненно ведет жизнь полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек живет проживает жизнь пустую. Третья глава Карма-йога, текст 16. Итак, здесь говорится о том, что человек может жить бесцельной жизнью. Так бывает со многими людьми. Есть люди, которые утратили высшую цель жизни. Они приняли этот момент. И что же они делают? Чем же они занимаются? Здесь описывается. Они служат мамоне. Они вынуждены принять этот образ жизни. Если нет высшей цели, они будут работать до седьмого пота ради чувственных наслаждений. И в этом стихе говорится, вот это признак утраты знания, утраты цели жизни. Люди не знают, в чем смысл жизни. Тоже тяжело работают, трудятся. И человеческий разум не связывает эти два понятия. Тяжелый труд без цели, без какой-то высшей цели. То есть человеку свойственно задумываться о каких-то высших идеях, о высшем каком-то совершенстве, о смысле жизни. Эта человеческая форма жизни, она предназначена для самосознания. Означает, что на каждом этапе жизни человек будет думать подсознательно или сознательно о том, зачем же он живет. Иногда он будет задумываться об этом. И когда человек задумывается об этом, совершая неправильную деятельность, это вызывает горечь. Такие мысли вызывают горечь, и он пытается отвергнуть их полностью, забыть об этом, о каком-то высшем смысле. То есть он пытается тогда установить какие-то другие нормы, чтобы жить спокойным образом. Часто мы видим, что люди, не имеющие высшей цели жизни, они оспаривают абсолютную истину, отвергая ее, не познав даже, не сделав попытки. Как раз такой пример. Поскольку это беспокоит живое существо. Если он уже живет ради чувственных наслаждений и тратит на это драгоценное человеческое время, ему очень трудно будет принять, что его жизнь прожита впустую, напрасно, как здесь говорится. Это самый трудный психологический момент. Только представьте, если вдруг нас кто-то убедит, что мы абсолютно напрасно прожили все эти годы. Бессмысленно. Это самая трудная ситуация для человека. Очень болезненная. Как, например, преданный, он посвящает свою жизнь духовному учителю. Он все делает для него, какие-то вещи, большие или маленькие, он посвящает духовному учителю. И он получает признание, если он делает это правильно, и вдохновляется, что, наверное, пути, он становится счастливым. И именно в этом состоянии он может служить об абсолютной истине от гуру. Совершая успешное служение для удовлетворения гуру, и вот тогда, когда гуру говорит о Боге, он получает безграничное счастье. Почему? Поскольку он чувствует, как он приближается к Богу таким путем, следуя наставлениям. Он слышит подтверждение, что на верном пути, и получает подтверждение из собственного сердца. Гуру, саду, шастры. Гуру цитирует шастры, другие саду подтверждают это. И непосредственно внутри сердца человек должен получить подтверждение, то безграничную радость, счастье. Да, моя жизнь меняется, это факт. Гуру говорит истину, шастры подтверждают истину. Почему? Поскольку я живу в соответствии с ними, я имею этот опыт. Но если человек не живет в соответствии с шастрами, наставлениями гуру, наставление гуру обеспокоит его. Многие даже не придут вообще послушать, что говорит духовный учитель. Многие даже не знают, что это является, что это духовный учитель. Многие не знают, что это необходимо каждому человеку иметь духовного учителя. Но в Гите Кришна говорит, если ты хочешь познать истину, должен обратиться к гуру. И ты должен спрашивать смиренно и служить ему. И тогда он откроет тебе знание. То есть, другими словами, знание открывает внутренняя энергия. Кришна открывает знание посредством гуру. Гуру не может открыть знание против воли Всевышнего. Если он обладает знаниями, не означает, что это можно купить, как в магазине, заплатив какую-то цену. Нет. Гуру должен открыть сердце, но это делает внутренняя энергия. Это очень тонкий вопрос, не так ли? Даже если мы хотим кому-то открыть сердце, оно иногда не открывается. Мы не чувствуем, что это нужно делать. Если мы пытаемся это делать, возникает чувство еще худшее. Это называется оскорбления совершаются. То есть мы открываем сердце иногда не тем людям, которые не понимают нас. И также гуру, он не сможет открыть сердце, если его не понимают ученики, не следуя наставлениям. Когда Шрила Прабхупада пропадал на Западе, он сталкивался с имперсонализмом людей, материализмом. Они путали это с мистикой, с мистическими силами духовную жизнь. В основном они так понимали. Какие-то ситхи, способности. И после киртана или лекции они все отворачивались от Прабхупады к стене. Были люди молодые, ищущие, хиппи и прочие. Они разные вещи слышали о духовной жизни, но ложные. Они отворачивались к стене и безмолвно медитировали, повернувшись к Прабхупаде спиной. И Прабхупада, он сидел, начал, как повторял мантру, он медитировал, они тоже медитировали по-своему. Да у него такой клуб медитации, каждый может медитировать, как хочет. После лекции, после киртана они это делали. Они, конечно, не понимали, что достаточно киртана, если есть связь с гуру. Этого достаточно. И один человек вошел в эту комнату, он был новичком, и он увидел, что индийский садху сидит на возвышении, и люди есть в комнате, но они все заняты каким-то своим делом. Они не общаются друг с другом, а они даже многие спиной сидят к сцене. Все как-то странно. И все были очень заняты, очень погружены при этом. Этот человек молодой, он не мог понять, как же пройти сюда, где разуваться. Здесь разуться или можно пройти, там разуться. И он увидел, что доступный единственный был человек, это на возвышении Прабхупада, к которому можно было подойти и что-то спросить. Все остальные растворились в Брамане. И он подошел и сказал: «Как вы думаете, где мне разуться, там, в прихожей или здесь?» Он говорит: «А где хотите, сейчас это не важно, можете разуться, где вам удобно». «А что вы здесь делаете?» Он стал спрашивать его. «Чем это все занимаются?» «Я, говорит, хочу бхакти-йоги, но они не понимают несколько Прабхупады». «Они не понимают, они заняты чем-то другим, они не могут понять простых слов, они все интерпретируют на какие-то высшие идеи, как им кажется, хотя духовная жизнь очень проста». Но позже преданные стали понимать эту простоту. Простоту однажды они уже стали практиковать святое имя. Конечно же, они последовали каким-то наставлениям Прабхупады. И какой же был результат? Они подумали: а что это мы здесь сидим, как в сарае просто? Ну, здесь же все-таки у нас такие возвышенные вещи, важные вещи происходят. И надо достать какое-то удовольствие нашему свамиджи. Он, пожилой человек, так старается ради нас. Они стали как-то чувствовать симпатию, какие-то чувства по отношению к нему. Может быть, они не слишком придавали значение этим чувствам, но потом выяснилось, что это были как раз самые важные вещи. В будущем это выяснилось, что это были самые важные вещи, как раз они формировались в то время. И так они без всяких идей вдруг стали украшать этот зал. Ковер какой-то принесли, постелили на эту сценку, на возвышение. Вот тут с вами же будет сидеть. Кто-то принес цветы, какие-то изображения, шторки и так далее. Что-то появилось там. И пригласили с вами же, вот лекция сегодня. И всем это нравилось почему-то. Прабхупада пришел и засиял впервые. Все было очень просто. Но Прабхупада просто засиял. И все тоже сразу засияли вместе с Прабхупадой. Так открывалась эта тайна отношения с гуру, бхакти-йога. Прабхупада сказал просто одну вещь, одно предложение. Он сказал: вот это сознание Кришны. И все были просто в восторге. Они думали: это же просто. И таким образом любовь к духовному учителю, она развивалась, имела развитие с каждым днем. Хотя многие еще с ним спорили в то время. «Нет, я не согласен с вами. Почему вы так говорите о материалистах? Что они мошенники, негодяи? А имперсоналисты, а почему? Чем они плохие?» Майавади. И Прабхупада гневался сильно очень. Иногда кричал на своих учеников. Они не соглашались, ими не спорили. Он отставил принципы бхакти-йоги. Потом они обсуждали друг с другом. Ты видел, как он побагровел? Ну, он просто в таком был гневе, а? А что плохого мы сказали? Он так не любит этих майавади, а? Почему так? И позже они стали чувствовать, что это очень тонкие чувства, очень тонченные чувства у возвышенной души, у парамахамсы. Он очень тонко различает материю и духа, он не терпит этих оскорблений. Он защищал позиции любви, чистой любви к Богу. К его форме, к его качеству. Он должен был утвердить, что у Бога есть форма и качество, и окружение, у него есть имя. Все, все есть у него. И он все может делать, он может говорить и прочее. И люди на Западе не знали об этом. Что вот Бог может говорить, скажем, или Бог может танцевать. Зачем ему танцевать Богу? Нам-то понятно зачем. Мы для этого работаем. Чтобы потом где-то пойти потанцевать. Но он всю свою жизнь проводит в танцах, на самом деле. И в воровстве. Он ворует масло, это известно, он не что-то такое ворует особенное. Но масло любит воровать. И все во Вриндаване его называют воришкой. Все его подружки, гопи, они дразнят его. Воришка, воришка, воришка. Дразнят его таким образом. И он говорит: еще один, ты меня зовут воришкой, а стоит мне выйти на улицу погулять, они только на меня и смотрят. Только на меня и смотрят. И потом берут за руку каждая и тянет к себе домой. И там меня в укромном месте обнимают и целуют. Я тебе что-то по секрету говорю, на самом деле. И кормят этим маслом самым до отвала. Зачем мне их маслом? Я и не прошу об этом вообще. Я могу сам взять, на самом деле, когда мне нужно. Но они это делают. Нишода улыбается. Да, такой воришка, которого все кормят маслом, он еще и ворует масло у них. При этом. И эти вещи Прабхупада открыл. Но однажды принес какую-то картину в храм Карида. Мужчина со шпагой в плаще и пронзает быка. Пропа сказал, это ужасная картина, снимите ее. А мне нравится, кто-то сказал. Очень динамичная, композиция интересная и прочее. Тут такой сюжет очень острый. Пропада очень закричал, говорит, это отвратительно, уберите эту картину отсюда. Он понимает, настоял таким образом. Никто даже не понял, почему так. Но потом он раскрывал, бык — это отец. Это то, что необходимо ощутить. Таким образом, эти чувства давал гуру, духовный учитель, который имел эти представления. Иногда как людям, конечно, трудно признать корову своей матерью. Даже собственную мать трудно признать иногда. Современным людям они настолько нечувствительны становятся. Даже к собственным родителям. А что, разве это секрет какой-то? Они забывают своих родителей, когда эти старятся. И они напоминают, сынок, мне тут есть нечего. Очень болезненная картина. Но Прабхупада он видел даже корову, как мать, поскольку Веда описывает. Вот корова, мать, вот эти чувства были у Прабхупады, а бык — это отец. Какая ужасная картина, он говорил. Как могло такое в голову прийти кому-то, нарисовать это все это? Как произведение искусства, такой сюжет. Принесли изображение Ханумана. Ну, из какого-то индийского эпоса, они слышали что-то об этом. Ну, не знали, что это Хануман, как он называется, но по-индийски нарисовано, привезли, принесли в храм, повесили. Прабхупада заулыбался, сказал, это Хануман. А кто Хануман это? Это кот, спросили его. Только кот в сапогах слышали. Говорит, нет, он обезьяна. Хануман обезьян, сказал Прабхупада. Вот он проповедовал в такой среде. И как же он проповедовал? Он привязывал этими чувствами бхакти, преданных, к себе. И в какой-то момент он сказал, я вас буду инициировать. Ну, никто не был против, потому что все, что он не говорил, как-то все было хорошо до этого. Ну, пусть инициируют, они стали совещаться, если он так хочет, а мы же не против. Если с вами же хочет, конечно, мы согласны, пусть инициируют, нормально. Но у него был вопрос, а что такое вообще инициация? Надо же спросить у него перед этим. Он ничего не сказал, он просто сказал, буду инициировать вас скоро. Свамиджи, они называли его Свамиджи в то время, таким низкосортным названием. Это самое низкосортное обращение к саньяси. Обычно говорят, ваше святейшество, или гуру, это ваша божественная милость, или шрила, говорят, вот таким образом. А здесь Свамиджи. Ну, они любили его, не знали еще о его обращении. Свамиджи, а что такое инициация? Вот вы сказали, будете инициировать. Мы не против, но нам просто нужно узнать, что такое инициация. И тут он их огорошил. Он сказал, инициация — это вы принимаете гуру как Бога. И молчание установилось, даже никто не мог больше ничего спросить. Все просто молчали и ждали. И он ушел, просто ушел, и все. Они, конечно, поняли, что друг друга стали обсуждать. Погоди, погоди, он раньше говорил, что тот, кто становится Богом, объявляет себя Богом, он становится собакой в следующей жизни. А сейчас говорит, что ему нужно служить как Богу, принять как Бога. Что делать нам? Кажется, мы попали. Надо посоветоваться с Киртананандой. Он же тогда был Кит, Кейт. Или Кит. Он был в больнице психической тогда, лечебнице. Был очень умный, читал уже имперсональную литературу «Чудо сознания Кришны». Они всегда советовались с ним. И сказали, вот с вами же хочет нас инициировать. Гуру-ученик, говорит, отношения. И теперь нужно поклоняться как Богу. Но он нисколько не смутился, он что-то слышал об этом. Он сказал, но вы уже это делаете. Вы уже все принимаете от него, что он говорит. Фактически уже, в принципе, вы это делаете. Но все же спросите еще у него об этом. Что это все-таки означает? Да, правильно, надо спросить у него все. И вот пошла такая делегация. На ней молчали, были серьезны, смотрели в пол. У нас есть вопрос. С вами же. Прабхупада, конечно, все понимал. Но он не был новичком, знаете, в сознании Кришны. Понимал каждую их мысль. Да, сказал Прабхупада, я слушаю, какой-то серьезный вопрос. Очень серьезный. Вы говорили, что тот, кто себя объявляет Богом, становится собакой. И в то же время вы говорили, что вам нужно поклоняться как Богу. Объясните это. Гуру – это не Бог. Не Бог. Нет, не Бог. Слава Богу. Но он представитель Бога, поэтому так же хорош, как Бог, понимаете? Но это понятно. Он хорош, действительно, мы знаем, что он хорош. И он не Бог. Все, теперь понятно, будем инициироваться. И Прабхупада вышел и сказал, завтра будет огненное жертвоприношение. Ба! Еще час от часу не легче. Кого-то, что ли, в жертву будут приносить? Нас всех, что ли, на инициации в огненную ягью? Ничего не знали. И как всегда ушел. Готовьтесь, он сказал. О, Боже мой, что за секта? И ничего страшного не оказалось, знаете, просто был огонь, было топленое масло, были зерна, бананы. Все было цивилизовано. В огонь благости никого не сожгли. И он сказал, теперь вы должны дать 4 обета. Вот уже на инициации практически. Он просто их схватил. 4 ограничения, он сказал. Вы должны отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, азартных игр и незаконного секса. Я объяснил это вкратце. И когда он это объяснял, никто не мог с ним спорить, потому что когда Прабхупада говорил, все чувствовали отвращение к этим вещам. Пока он говорил, не могли никто как-то по-другому понимать все это, поскольку через Прабхупаду это исходило. От него это исходило. С его чистотой, с его уровня. И все проглотили, но не понимали многие, как я смогу все это делать. Прабхупада успокоил, но если вы не уверены, вы можете, вы же знаете, где выключатель, вы можете вернуться снова к этой жизни, потом, если не получится. Он сказал, а я вас инициирую, вот обеты должны такие соблюдать. Итак, дал имена, был праздник, все было хорошо. И уже через неделю один ученик пришел и с понурым видом. И сказал, Прабхупада, я, кажется, поспешил с инициацией. Насчет обетов, насчет четвертого принципа хочу сказать, что я не уверен, что я смогу всю жизнь таким образом жить. Прабхупада тоже, он не впервые как бы эти вещи видел. Западный мир живет только этим всем. И вот первая попытка его учеников, смотрите, на Западе. Это первая попытка начать святую жизнь. И уже через неделю он говорит, я не святой. У меня будут проблемы. В течение всей жизни я сомневаюсь, что я такой человек. Прабхупада слышит все это, и он уже знает, что говорить. Он вскакивает. Он всегда расслаблен, вдруг он вскочил. И сказал, так я же тебе дал святое имя. Обращайся к нему, проси его. Бог услышит тебя. Ты научишься всему. Я же тебе дал средства. Преданный был в шоке, когда услышал это. Прабхупада дал мне святое имя. Что-то произошло, оказывается. Да, я попробую повторять мантру. Что-то реальное. Прабхупада дал мне настоящее что-то. Вот он же может все это делать. Вот он прошел этот путь, на самом деле. И он почувствовал эту силу, вдохновение от Прабхупады. Итак, наша практика, наша духовная жизнь, конечно же, она связана с духовным учителем. Мы не можем рассчитывать на какие-то собственные усилия. Это невозможно. Это сила, сила вдохновения. Она исходит из чистого сердца. И передается также в чистое сердце. Так оно открывается. Поэтому передать знания, кажется, просто. На самом деле нет. Это самое трудное дело. Нужно преодолеть невежество ученика. Ученик будет отстаивать свои вопросы. А гуру будет настаивать на своем. Ученик будет говорить... Посмотрите, какие у меня проблемы. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. А гуру будет говорить, нет проблем, предайся Кришне. Нет проблем, предайся Кришне. Как это возможно? Гуру Махарадж, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Нет проблем, все проблемы в уме, предавайся Кришне. Воспевай святое имя. Я уже воспеваю, гуру Махарадж, посмотрите, сколько проблем у меня. Ты должен лучше воспевать. Это будет борьба все время происходить. И гуру должен победить ученика. В этом споре постоянно, в этой борьбе, в этих противоречиях. Потому что иногда ученики, они теряют веру в этот принцип. Необходимо самоподдержание. Мы не должны думать, я и гуру. У нас есть общество преданных. И таким образом этот принцип гуру-таттвы, он всеобъемлющий. То есть общение должно быть построено так, что мы всегда испытывали вдохновение воспевать лучше святое имя. Лучше. И таким образом, именно таким образом возникает, устанавливается вечное отношение с духовным учителем. Это важно как для гуру, так и для ученика. И то, и другое. И с одним преданным мы обсуждали, он искал истинного гуру. У него был вопрос, а кто же истинный гуру? И трудно ответить, правда, на этот вопрос? Мы, кажется, знаем истинного гуру, но вот как доказать этому человеку, что он истинный гуру? Что есть истинный гуру? Так же, как Битлз спрашивали Прабхупаду, кто истинный гуру? Глядя прямо Прабхупаде в глаза. Объясните, кто истинный? Вот вы говорите... ваши комментарии, а кто-то другие комментарии пишет, где комментарии истинные, кто истинный гуру. И на самом деле вопрос вообще не в этом. Все гораздо проще и мудрее устроил Всевышний. Вопрос не в том, кто истинный гуру, а вопрос в том, кто истинный ученик. Потому что истинный ученик – это и есть истинный гуру. Если мы говорим об истинном ученике, то прежде всего это наша квалификация. Это должно быть нашей квалификацией. Как только становлюсь истинным учеником, приходит истинный гуру. Как только ученик готов, приходит гуру. Христос говорил, если вы просите хлеба, вам же камень не кладут в руку. Вы же получаете то, что просите. Приведу еще другой пример. Ребенок просит у отца рыбу, он рыбакам проповедовал. Неужели отец змею положит вместо этого? Такого не может быть, такого не бывает. Таким образом, если человек искренне хочет получить истинного гуру, Кришна связывает его. Вот и все. Здесь нет вопроса. Истинный гуру, да, но еще есть квалификация ученика. То и другое важно одновременно. Итак, тот человек, кто искренне желает иметь духовного учителя, служить духовному учителю, иметь представителя Бога, учиться сознанию Кришны, Кришна посылает ему гуру, и не одного. Здесь же множество шикша-гуру. Все зависит от искреннего желания человека именно. И Кришна полностью удовлетворит эти желания. Дикша, шикша, их может быть, шикша может быть очень много, дикша один, но шикша может быть очень много учителей. И весь вопрос в моей способности принимать эти наставления. Итак, наставлений очень много, и говорится, нектар наставлений. И когда же он становится нектаром? Когда я практически применяю эти наставления гуру. Тогда я могу слушать блаженственные наставления духовного учителя. Если же они не применяются должным образом, будет противоречие, будет неудовлетворение. Чем больше мы слушаем, тем больше будет накапливаться неудовлетворение. Так, материалисты слушают. Они слушают, потом говорят, нет, хватит. Чересчур. Это слишком. Они это воспринимают как давление. Они думают, что проповедь, сознание, проповедь, божественная проповедь – это что-то очень мягкое, очень гибкое, очень приятное. Как тот приводил пример такой из духовных учителей. Говорит, вот человек подходит и спрашивает, как проехать на вокзал. На железнодорожный вокзал нужно проехать. И он начинает ему проповедовать, объяснять. Ну, знаете, смотря с какой точки посмотреть. Можете поехать так, так, пойти пешком, на транспорте. Куда хотите вообще можете ехать. Все дороги идут на вокзал все равно. Можете поехать в ту сторону, земля круглая, можете с той стороны приехать, знаете. То есть так много путей, так много возможностей. Человек подумает, какая мягкая проповедь, какой удивительный человек, какой гибкий. Он мне дал столько возможностей, столько вариантов, смотрите. Но так он вряд ли попадет на вокзал быстро. С другой стороны, он спрашивает, где вокзал? Вы говорите, вот только в этом направлении, только на этом транспорте, и только через такое время, и только за такую сумму. И он думает, какой самоуверенный человек, а? Вообще никаких вариантов, только так, только откуда он вообще все это знает? Не так ли люди воспринимают прямую проповедь? Так именно воспринимают. Им нравится, когда все гибко, непонятно, не то, не это, иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что и прочее, что-то такое. Вот они думают, вот это абсолютная истина. Ничего не понятное, тут много знаний похоже. Но путь совершенно конкретный, и это указывает духовный учитель. Поэтому иногда это может будет казаться слишком прямым наставлением. Как бы нет возможности применить собственный разум, знаете, творческую энергию свою. Да, нет возможности выдумать какие-то вещи. Творческая энергия проявляется не так. Когда мы слышим какие-то вещи непонятные или противоречивые, что мы должны думать на этот счет? Обычно человек скажет, а почему это вдруг так? С какой стати это так? Я не понимаю этого. А как преданные воспринимают эти вещи? Он начинает думать, как это так происходит. Вот и все. И истина открывается ему. Это может быть непонятно, как для одного, так и для другого. Но для преданного эта истина раскрывается. Потому что он пытается объяснить ее, как это происходит. Вот такое утверждение ветра, давай подумаем, как это происходит теперь. А другой спрашивает, а почему это вдруг так? Истина не открывается. Поэтому говорится, если мы подходим к духовному учителю, мы должны спрашивать смиренно. Гуру Махарадж, вы сказали так. Объясните подробнее. Нам интересно, как это все так происходит? Как это Хари Кришна мантра и что потом происходит дальше от этого звука? И вот такие вопросы Прабхупада отвечал. Даже в книгах они записаны, насколько это важен был обмен. Записали в книгах, мы их публикуем, распространяем все эти вещи, наука самосознания, совершенные вопросы, совершенные ответы. И именно там правильно задавались вопросы. Иногда неправильно, когда Прабхупада беседовал с гордыми учеными, они бросали вызов Прабхупаде. А чем лучше познание себя, чем познание травы, они говорили. Вот я изучаю траву всю жизнь, а почему лучше самосознание, почему вы так говорите? Это был вызов, вызов. Но Прабхупада мог делать людей смиренными. Он сокрушал их невежество прямо на глазах. Они становились как дети, большие ученые, они говорили, ну, я, простите, я просто не знал, что это Кришна называется. Он говорит, вы много чего не знаете. Прабхупада таким образом разрушал, очень прямо проповедовал. И когда мы читаем, мы чувствуем, это просто нектар. Потому что Прабхупада дает Кришну при этом. Он не устанавливает какие-то ложные вещи свои. Он разбивает для того, чтобы дать сознание Кришне то, что Кришна утверждает. И в этом кроется особый вкус взаимоотношений. Что человек, который проповедует прямо, он должен устанавливать ведические принципы, веды. Он должен устанавливать то, что говорили садху, то, что говорил Верховный Господь. Он не должен устанавливать какие-то свои идеалы. И вот это нектар. Это действует удивительно, удивительно чисто и сильно на сознание людей. Это гуру называется. Он дает Кришну. И дикша-гуру, он не оставляет другой возможности. Он другой возможности не оставит. Не оставит возможности остаться в майе ученику. Он связывает с Богом, и другой миссии нет у него. И все остальное может быть, а может не быть. Он отречен от всего этого. Он не пойдет на поводу каких-то материальных противоречий ученика или материальных трудностей, что бы там ни было. Он просто свяжет эту душу с Богом при всех обстоятельствах. И так он будет требовать вот эти обеты, эти принципы, это следование при всех обстоятельствах своей жизни. Поэтому обеты на всю жизнь. Так, и гуру, дикша-гуру поддерживает это. Это его ответственность. Чтобы даже в самые трудные времена человек не сворачивал с пути. Продолжал идти до конца. Так написано в Бхагаватам, что человек при всех обстоятельствах должен продолжать поиск абсолютной истины. При всех обстоятельствах. Что бы ни случилось с ним, пока не дойдет до конца. За это ответственен дикша-гуру полностью. И шикша-гуру – это тоже преданный, который может быть достаточно внимателен, с определенной ответственностью, который может видеть, что кто-то, он притормозил на этом пути или приостановился. То есть сейчас он не может интенсивно развиваться из-за того, что у него есть какие-то проблемы, внутренние проблемы, какие-то отождествления с материей. И шикша-гуру, он разрушает эти ложные вещи, связываясь с дикша. Давай, дикша-гуру. Открывая, кто такой дикша-гуру, потому что эти знания приходят не сразу. Кто такой дикша-гуру? Сакшат Харитвина Самаста Шастры. В Шастры говорится, кто это? Представитель Бога. Другого определения нет, дикша-гуру. Это прямой представитель Бога, непосредственный, и он даже не посредник. Нет, он просто связывает непосредственно с Богом. Он даже не посредник, в том смысле, что он не становится между нами и Богом, а это средство, способ увидеть Бога. Дает, как глаза, говорится, для слепого человека. Это как раз та возможность видеть. Это не как непосредник, как иногда люди думают, я не хочу посредника, хочу непосредственно с Богом. Вот это и делает гуру. Он устраивает наш даршан с Кришной. Так же, как это делают все манджари, гопи. Они берут Радхарани за руку и ведут ее к Кришне. Вот что они делают. Это называется, это гуру татва. Они не хотят идти лично общаться с Богом. Они ведут Радхарани. Они говорят, вот Кришна, это лучшая гопи, чем я. И они не являются посредниками, они сводят и отходят в сторону в служении. Вот так же действует гуру. Он указывает на наше умонастроение, каково должно быть, как практиковать правильно, как изучать Писание. И он связывает с Богом таким образом. Он ожидает, что у ученика появится какая-то, проявится индивидуальное служение, индивидуальное желание в сознании Кришны. Он очень радуется, когда видит энтузиазм ученика, индивидуальность, проявляется его индивидуальность. Означает, что контакт существует. Называется энтузиазм. К Прабхупаде подходили преданные, говорили, Прабхупада, я хочу это делать в сознании Кришны. А можно я это буду делать в сознании Кришны? Прабхупада понял, вот это контакт. Вот это происходит. Правильно все. Они практикуют сознание Кришны. И те преданные, которые не горели таким энтузиазмом, Прабхупада понимал, что они не очень хорошо практикуют. Нет такого энтузиазма, нет, они не горят больше, эти преданные. И мы наблюдаем, что иногда человек горит, иногда как бы этот огонь затухает, и этот огонь нужно поддерживать. В каждом человеке однажды одна преданная, она приходила ко мне и говорила, как ей трудно. В течение нескольких дней мы пытались с ней общаться, и она говорила, что все стало трудно в какое-то время, Когда-то я чувствовал себя преданным и большой энтузиазм, вдохновение, но сейчас долгое время я не испытываю всего этого. Я нахожусь в каком-то безвыходном тупике. Хотя я пытаюсь что-то делать, нет, я чувствую, что у меня больше всех плохих качеств, чем хороших. Нет никакого желания проповедовать даже людям. Я не уверен в себе. Я не чувствую, что я что-то знаю, что я чем-то лучше других и так далее. Я не могу ничего делать, у меня нет энтузиазма. Я потерял веру во многие вещи. Больше 10 лет движения. Ну, конечно, я что-то пытался говорить. Не очень существенно в этой ситуации, что толком можно сказать. И однажды мы ее увидели в парке. Мы гуляли с женой. Она куда-то спешила, увидела, она сказала, что хотела бы поговорить прямо сейчас, и она сейчас зайдет в эту мастерскую по делу, через 10 минут вернется. Будете ли вы здесь? Я говорю, да, мы повторяем джапу. Мы здесь будем 2 часа. Она сказала, очень хорошо, вы уделите мне какое-то время? Я говорю, да. Она зашла в мастерскую и вышла через 1.5 часа, вместо 10 минут. Удивилась, что мы еще здесь, как бы, и сказала, она вышла совершенно другая тут, эта мастерская, да. Она сияла вся. Что же там она делала в этой мастерской? Она совершенно другим человеком вышла оттуда. Она проповедовала. Человек, которому что-то заказывала, спросил ее, а что там у вас на шее? Я что-то слышал об этом. Скажите, что конкретно, что у вас за религия? У вас есть какие-то книги, я хочу посмотреть. И она проповедовала 1.5 часа. Поскольку он спрашивал, интересовался этим, она рассказала ему всю ведическую философию. Всю гуру-татву, кто такой Кришна, что такое душа, карма, время, гуны и прочее. Все она ему объяснила, как она помнила. Вышла и начала проповедовать мне. Я, говорит, поняла, что я преданный, сейчас я это увидела. Что все качества преданности всплыли, когда я стала просто проповедовать. Просто делать, применять это в жизни. Передавать это послание. Я вдруг увидела, что все мои недостатки растворились, я забыла о них. И всплыли все качества преданности. И оказывается, все это есть у меня. Где-то в глубине живет. Но покрыто этими недостатками, потому что я не проповедовала, я не говорила о Кришне. Я в последнее время только критиковала что-то, что-то оценивала постоянно. Она сама все поняла сразу же. За 1.5 часа. Много лет она не проповедовала, смотрите, за 1.5 часа она вдруг поняла, что нужно делать. Помните тот пример, когда один человек, один президент храма, ученик Прабхупады, он спрашивал Прабхупаду, Прабхупада, очень трудно, но у меня столько менеджмента, я думаю о деньгах, ни о чем вообще не думают. Я думаю об этом, я думаю, где взять деньги, как поддерживать храм, где взять машины, как их ремонтировать и прочее, а они не думают об этом. У меня с джапой сейчас проблемы, я в течение дня только повторяю и столько времени трачу на все это материальное. Что мне делать? Прабхупада взял лист бумаги и написал записку ему и дал в руки. И там было написано, повторяй 16 кругов внимательно, следуй 4 регулирующим принципам, так ты никогда не падешь. И подпись Бхактивиданта Свами Прабхупады и печать. Бух. Вот, гарантирую. Документ. Если не получится, можешь по этому документу в суд подать потом на меня. Вот гарантия. Тут получил бумагу и удивился, как Прабхупада это сделал. Ну, я слышал эти наставления уже. Тогда не впечатлился совершенно. Но все-таки была подпись и все остальное. Я это принял как милость духовного учителя. И бросил себе в папку. Что там читать, все ясно. И постепенно он думал, преданные действительно ничего не делают. Я все делаю. Я столько денег зарабатываю. А для чего, собственно говоря? Они это просто проедают. Я могу эти деньги для себя зарабатывать и процветать. Зачем мне одному тянуть все это? Больше всех, что ли, нужно? Это был, конечно, результат его плохой джапы и все остальное, садхана бхакти. И он оставил это место президента, эту ответственность, стал заниматься бизнесом, у него появились деньги. Он стал меньше и меньше общаться с преданными. И в конце концов он уже перестал повторять свои круги. Сначала меньше 16, потом еще меньше, потом вообще стал забывать это делать. Потом стал что-то выпивать иногда, и что-то еще есть, ну и так далее. Прошло 15 лет. И только он понял, что у него проблема, он ушел. Ушел от Прабхупады. Как это случилось, он подумал. 15 лет. Ну тогда задумался, подумал, как же так? Пытался понять причину. В чем же причина моего ухода? Что я такое сделал, что
Я ушел с движения. Он листал ту папку, вспоминал, что там было в прошлом, и вдруг этот документ. Повторяй, 16 кругов. Соблюдай регулирующие принципы. Так ты никогда не пойдешь, Бхактиданта Свами Прабхупада. И его осенило вот это, да, такие простые вещи, я забыл об этом. Как же так случилось? Как я забыл такие простые вещи? И что он стал делать? Он стал повторять снова 16 кругов, регулирующие принципы, снова ощутил прилив энтузиазма, что нужно просто слушать свои круги и не думать ни о чем. Не оценивать этот материальный мир. Слушать внимательно, соблюдать принципы – это главное. И заниматься преданным служением, позитивным, любовным преданным служением. Не критическим, не вынужденным, а любовным преданным служением. Такого наставления. Вдруг он осознал, как это нужно делать. И он стал делать ксерокопии с этой записки и рассылать всем преданным, которые отошли от движения. Всем, всем, всем. Говорит, посмотрите, что Прабхупада мне написал 15 лет назад. Я понимаю, что это единственное лекарство, это его наставление, главное его наставление. Он гарантирует, смотрите, 16 кругов, 4 принципа, мы вернемся к Богу все. Все, что нужно делать. Итак, более важного занятия не существует, чем воспевание святого имени. И Прабхупада говорит, это путь йоги. Путь йоги, можно назвать это карма-йогой, гьяна-йогой, бхакти-йогой. Все элементы здесь присутствуют эти. Но в любом случае нужны наставления. Нужны обеты, нужны духовные традиции, нужно учиться следовать наставлениям гуру. Тогда мы будем увеличивать счастье. Особенно важно обратить внимание на внутренние наставления духовного учителя. Духовный учитель хочет, чтобы мы были счастливы. Нужно стать счастливыми. Каким образом? Укротить ум. Сострадание приходит из ума главным образом. Атмика. Вот они. Вот он центр страданий. Ум – собственное тело. Поэтому, когда гуру говорит «стань счастливым», нужно укротить ум, означает. Усмирить его. И так в эту практику входит еще контроль ума. Любая йога, она говорит об этом. Без контроля ума воспевание святого имени не даст результата. Можно миллионы лет воспевать, говорится. Не придет результат. Долго. И так, контроль ума – это и есть йога. Ум может быть другом и врагом. Так, Кришна говорит, что он может быть другом, может быть врагом. И когда он воспевает с нами, он друг. Когда он не воспевает с нами, это враг. Говорит, ты все равно воспеваешь. Я пойду погуляю. Ты еще 2 часа будешь воспевать, у меня столько времени. Я уже послушал чуть-чуть, достаточно, я уже все понял. Ты все равно одно и то же повторяешь. Ничего нового не говоришь. У меня много времени, повторяй. Он склонен как бы отвлекаться от этих вещей. Ему нужно какое-то материальное разнообразие, вспоминать что-то. О чем только мы не вспомним во время джапы, правда? Удивительные вещи. Кажется, что такого сложного? Мы каждый день повторяем 16 кругов. Почему это уже не вращается автоматически? Когда ты играл в шахматы, я когда ложился спать, и всю ночь играл перед собой шахматы. Но почему бы та Хари Кришна мантра не крутилась? Я ее повторяю постоянно. Нет. Это не принимается умом, смотрите. Или кубик Рубик кто-то крутит. Надо просто, знаете, полная йога, полное погружение. Это умственная энергия, полностью занята. Но в имени Кришны нужно услышать все внимательно, досконально. Слоги, звуки, буквы. И мы почувствуем, что это очень красивое сочетание. Как, например, из драгоценных камней можно сделать какое-то ожерелье очень красивое. И его еще приятно будет рассматривать. Сам по себе драгоценный камень долго рассматривать, но в ожерелье, в сочетании с другими, это все увеличивается, и можно долго потратить время, знаете, смотря на какие-то драгоценные украшения. Есть такие люди, которые любят это смотреть. Алмазы, знаете, там бриллианты, вот эти вот с золотом, эти ювелирные магазины. Иногда человек впадает просто в транс, когда вот какие-то вещи смотрит, наблюдает. Вот так же святое имя. Эти звуки, эти слоги, они соединяются. И их разнообразие, вот это духовное разнообразие, оно увеличивается. И очень красивые, неожиданные вещи происходят. Новые, 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 постоянно. В одном звуке харе, безграничное блаженство. Это хара, это и есть энергия блаженства, ананда. Безграничное. Почему безграничное? Потому что мы обращаемся к ней. Это вопрос именно обращения, вопрос взаимоотношений. Мы обращаемся, и она может услышать это все. И когда она услышит это искреннее обращение, тогда она отвечает всяким разнообразным образом. И таким образом святое имя открывается снова, снова и снова.
этот тысячелепестковый лотос, значит, он открывается постоянно. Один листок открылся, другой, тысячелепестковый лотос, уголок Вриндавана, это означает, что он бесконечно раскрывается. Бесконечно он, бесконечно это разнообразие происходит. И вот в этом лотосе безграничных качеств находится Рада и Кришна. Именно там. И вот воспевание Святого Имени, оно имеет безграничной энергии, ниджа сарва шактис, говорится Господь Читания в Шикшаштаке, что там безграничные энергии Бога, божественной силы. И мы пытаемся слушать, но не нужно их отождествлять с материальными звуками. Материальные звуки мы можем не слышать так осознанно, но вот Хари Кришна мантра необходима осознанность. Необходимо просто слушать этот звук, каждую букву. Хари, Хари, можно вот просто по слогам это повторять. Услышать один слог, другой слог, соединить вместе, как Та-па, Брама повторил, Та-па, два слога. Но когда соединил, он понял смысл. То есть сейчас люди говорят, произносят какие-то слова, но они не успевают глубоко понять смысл того, что они говорят, тех слов, именно значений, не успевают прочувствовать все это. Тогда как Хари Кришна мантра необходимо углубление, необходимо прочувствовать этот глубокий смысл. И вот так устанавливаются взаимоотношения, таким образом. И гуру, он действует таким образом, как мы видели фильм «Джапа-медитация» Шрилы Прабхупады, утренняя медитация называется. Он повторяет мантру, звука нет, но там есть образ Прабхупады четкий, и он... И какая-то фонограмма там пущена. В течение, может быть, полчаса, не знаю, даже больше. И невозможно оторваться от этого. Говорится, вот мы получаем вдохновение, когда видим, как чисто преданно воспевают. Вот этот вкус. С каким вкусом он это делает. И мы заражаемся этим вкусом. Мы начинаем с этим вкусом повторять свои круги. Так, говорится, от одного огня зажигается другой огонь. Это один из важных моментов улучшения джапы. Повторять с теми, кто обладает вкусом, имеет вкус воспевания. И это очень быстро переносится. И Прабхупада, он часто повторял с учениками, есть такие записи, и он повторял очень бодро, давал какие-то наставления, сядь прямо, он говорил, помните эту запись, да? Когда это идет джапа, и он говорит, сядь прямо, то есть должен быть бодрым, ровным, не расслабляйся, повторяй джапу, слушай. То есть многие факторы помогут, как сидеть, или, может быть, ходить кому-то. Иногда советуется укрыть голову чем-то вообще, чтобы ничего не видно, что есть фактор отвлечения еще. Если кто-то перед нами ходит постоянно, это может отвлекать кого-то. Есть отвлечение, есть ленность ума и отсутствие вкуса, например. Три фактора, которые сильно мешают нам услышать Святое Имя. И вкус мы можем получить, общаясь с возвышенными душами. Расслабленный ум также нужно преодолеть, воспевая с кем-то. И отвлеченность, нужно найти место подходящее. И, конечно, в течение дня, значит, мы не найдем подходящего места, если мы в течение дня повторяем мантру. Постоянно будут какие-то факторы отвлекать, примешиваться. То есть нельзя будет углубиться в воспевание. То есть необходимо выделять хорошее время. Это Брахма Мухурта, конечно, лучше всего. Очень рано нужно встать, совершить омовение, подготовиться, приобрести решимость на 16 кругов сразу это сделать. То есть без решимости нельзя повторить хорошо свои круги. Каждый день нужна такая решимость. Как Дрова Махарадж, за счет решимости он за полгода он осознал абсолютную истину. Нарада Муни проверил его решимость, дал наставления необходимые, и он сделал это за полгода. Это один из примеров Бхагаватам. То есть, таким образом, процесс, который духовный учитель, он очень могущественный, и когда он правильно практикуется во взаимоотношениях с гуру, знаю одного преданного, который сейчас потерял энтузиазм во многих вещах. И когда мы общались с ним, мы выяснили, что у него было разочарование в духовном учителе. Есть такой преданный один, я его знаю в одном городе. И практически, когда такое происходит, очень трудно установить. И я, когда общался и спрашивал причину, он называл только материальные факторы. Только исключительно материальные факторы. Ему показалось, что гуру несовершенно действует там, там и там, например. Как один ученик выбрал духовного учителя – он сказал, я хочу ему послужить, он приезжает в наш город, позвольте мне быть на квартире и служить ему. Я хочу тоже готовить, что-то там стирать, ну, то есть я хочу служить близко к духовному учителю, а это мой гуру. Я уже пранамантру повторяю ему. И преданно позволили, да, пожалуйста, будь ближе к гуру. И через 3 дня он пришел и сказал, я отказываюсь от этого гуру. Почему? В чем причина? Он спал до 6 часов сегодня. И он был разочарован, видите, какой-то материальный фактор. То есть, но мы должны знать, что гуру – это внутренняя энергия. Мы должны судить о гуру посредством внутренней энергии. Внутренняя энергия открывает, кто такой гуру. Это нельзя понять с помощью внешней энергии. На внешнем уровне могут быть удачи и неудачи. Но это не имеет отношения к внутренней энергии. Очень трудно понять волю Всевышнего. Это очень сложное дело. Поэтому, говорится, при всех обстоятельствах, понимаешь ты или не понимаешь, исполняй свой долг. Следи, чтобы ты был квалифицированным учеником. Вот что важно. И Кришна знает, если ты искренний ученик, он знает, как развивать сознание Кришны. Он знает, как эти отношения устраивать правильным образом. Потому что не только гуру-ученик, а еще третье лицо, видите здесь, Верховная Личность Бога. И все, что происходит, происходит по его воле. И так это очень важный момент для поддержания нашего духовного здоровья. Устранить все сомнения относительно взаимоотношений с гуру-татвой. Все сомнения должны быть устранены. И в ведической культуре всегда было много шикши-гуру. И если кто-то хотел получать какие-то наставления, которые гуру дикши не мог дать, он спрашивал: «Гуру Махарадж, где мне получить эти наставления?» Он не видел, что гуру неквалифицированный. Он просто спрашивал: «Где мне получить эти наставления?» Он говорил: «Ты должен пойти к этому человеку и получить наставление от него». Вот таким образом. Один гуру даже признал, что «Ты более продвинут, чем я. Ты мой ученик, а ты более продвинут, чем я». Как Рамануджачарья, кланялся его духовный учитель. Однажды Рамануджа сидел своими учениками и что-то давал какие-то наставления. И вдруг его гуру вошел. И поклонился ему в ноги. И Рамануджачарья ничего в ответ не предпринял. Просто принял поклон, смотря на гуру, медитируя на него. И гуру ушел. Ученики сразу спросили: «Ваш духовный учитель вошел и поклонился вам, а вы не ответили ничем. Объясните это поведение». Они сразу спросили: «Почему так?» Но он понимал внутренний смысл, и он объяснил им, что на самом деле я не могу судить о том, что делает мой духовный учитель и думает мой духовный учитель. Я должен быть смиренным учеником. Если он хотел предложить мне поклон, я должен был это сделать, как он хотел, принять его. Поскольку он хотел, я должен был смиренно принять это, поскольку я его ученик. Я вижу, что это проявление смирения на самом деле. То есть духовная жизнь очень загадочная. Она очень глубока, может быть. И над ней не властвуют гуны материальной природы. На самом деле, искренний человек с самого начала и до конца находится в знании, когда получает духовного учителя. С самого начала и до самого конца. Можно сказать, что это не так, ведь он же вначале все же еще имеет какое-то невежество. Нет, он знает истину. Прабхупада говорит, что такое истина. Это означает, что мы слуги Кришны, это все. Если я просто знаю, что я слуга Кришны, больше ничего не знаю, но если я уверен в этом, это уже трансцендентное знание, это не иллюзия. Прабхупада доказывал это. Он говорит: посмотрите, вот ребенок, он может проповедовать. Кто такой Кришна? Говорит: Бог. Все, говорит, он может проповедовать. Это истина, потому что он знает истину. Да, но он не знает, почему он Бог, говорили ему в Майаваде. Это же просто ребенок. Но даже Бог не знает, почему он Бог, говорил Прабхупада. А вы хотите, чтобы ребенок это знал? Он разбивал все эти аргументы. Вы знаете, что Бог – это Кришна, и вы его слуга? Все, вы достойны посвящения. Если вы это знаете, применяйте на практике, этого достаточно. Но мы еще, конечно, хотим знать, почему он Бог, почему мы слуги и все остальное. Но если мы при этом утрачиваем, что Кришна Бог, а его слуга, то это не является уже знанием. Ведантисты, которые не понимают смысла вывода вед, что я слуга Кришны, они не обладают знанием, говорится. Не обладают знанием законченным. То есть главное – вывод вед. И вывод вед мы знаем – я слуга Кришны. Это уже трансцендентное знание. Это не иллюзия. Это факт на самом деле. И если я даже действую несовершенно, но я действую согласно этому принципу, Кришна принимает такое служение. Он занят чистым преданным служением, говорит Кришна, такой человек. Все эти недостатки скоро уйдут. И более того, на Луне даже самые темные пятна – источник света. Даже темные пятна не препятствуют лунному свету. Вот так Прабхупада говорил. Вот это преданное служение. Если человек действует как слуга Кришны на любом уровне, он не имеет недостатков. Считать его садху – это трансцендентное знание. И таким образом мы должны доказать на практике себе и на практике, что эти отношения не трансцендентны, гуру-ученик. Их необходимо бережно хранить. И даже те испытания, которые приходят к нам, они также трансцендентны на этом пути. Трансцендентная жизнь – это предназначено для нашего очищения, для того, чтобы мы пришли к конечной цели жизни. И путь нелегкий, Прабхупада говорит, без сомнения, очень труден этот путь. Путь духовной жизни. В чем же он труден? Приходят сомнения иногда. И тогда мы должны обратиться к шастрам, саду и находить подтверждение в собственном сердце через выполнение наставления духовного учителя на практике. И Так, это важный момент. Иначе, в соответствии с этим стихом, человек проживет впустую, потому что жизнь человека должна быть яги, жертвой. Даже если мы сомневаемся, мы должны продолжать ягью. Таков принцип. Без яги никто не может быть счастливым. И просто, когда человек говорит какие-то правильные вещи, находит подтверждение, он становится счастливым. Это легко. Если он говорит правильные вещи, как если мы проповедуем каким-то новым людям. Даже если мы только начинаем проповедовать, и мы видим, вот человек откликается, подтверждает это. И все, и мы чувствуем счастье. Так, трансцендентное знание означает этот обмен. Мы находим преданность в человеке. Мы находим преданных. Это дает нам большое счастье. Также гуру очень радуется, когда ученики становятся преданными. И это также помогает ему продвигаться. Гуру также находится в процессе продвижения духовной жизни, в процессе совершенствования. Гуру – это не застывшая абсолютная истина. Это динамичный процесс. Всегда есть движение, всегда есть прогресс. И мы учимся привязанности к Кришне, конечно же, только от духовного учителя и от других возвышенных личностей. Но эталон – это дикша. Дикша – это связь, там должна быть. Направлено внимание на эти отношения. Связь с Богом непосредственно там находится. По милости этого человека. Как один ученик рассказал мне, ученик Гопал Кришна Госвами рассказал мне, что в духовном учителе появились Шилограма Шилы, сейчас он служит им. Возит с собой Шилограма Шилы. Где-то они остановились, он совершал пуджу, и по радио или в газете он прочитал, что надвигается торнадо. Какой-то там смерч, не знаю, какой-то ураган объявили. И духовный учитель подошел, говорит, ко мне и сказал, что делать, говорит, торнадо надвигается. Я думаю, может быть, он не сюда все-таки надвигается, мало ли куда он надвигается. Почему, говорю, так обеспокоен? Он говорит, я боюсь, что он унесет мои шилы. Он прилетит, унесет мои шилы. Говорит, смотри внимательно, если торнадо, скажи мне. Он очень беспокоился. Это вызывает у нас улыбку, видите? Потому что мы не беспокоились, правда? Торнадо несет, по воле Кришны все возможно. И что-то беспокоится, когда Тринаварта прилетает. Хотя это же Кришна. Зачем беспокоиться? Но она беспокоится об этом. Тринаварта забирает Кришну, она беспокоится об этом. А кто может вред Кришне причинить? Баларама не беспокоится, например. Он понимает природу Кришны, а Ишода очень беспокоится. Мой ребенок умрет точно теперь. Нет, он не умер по милости Всевышнего. Должно быть, он очень чистый просто, поэтому он демоны не имеют силы над ним. Итак, все в своей жизни мы получаем милостью духовного учителя. И даже материальное процветание, оно основано на этом принципе. Когда мы получили реинициацию в этом году в Майяпуре, мы пошли собирать дакшину. Мы обошли весь Майяпур, там, знаете, весь этот комплекс, пошли еще за пределы, к лавкам туда, ко всем людям. Мне было просто интересно, очень интересно. Потому что люди по-разному реагируют. И мы ходили вот так, прося хоть что-нибудь у людей, стараясь быть смиренными и прочее. Это очень удивительно наблюдать, как они ценят дикшу. О, смотрите, они показывают пальцами некоторые. И прям специально шли, чтобы бросить деньги даже. Настолько удивительно. Я понимал, что вот это через гуру деньги приходят. Я смотрю, уже полный мешок, у меня денег, боже мой, я даже забеспокоился, сколько много. Что же с ними делать? Так много денег, хочется спрятать куда-нибудь, знаете. Не показывать больше. Когда вот критическая масса достигает своего уровня, начинается беспокойство. Сколько там, интересно посчитать. Но я также понимал, эти деньги принадлежат гуру, не мне. Почему они дают деньги мне? С какой стати? Потому что они видят, вот дикша. Вот человек получил дикшу, смотрите, вот он счастливый, получил дикшу. Надо дать деньги, он отдаст это гуру, а гуру отдаст Кришне. И так все, Лакшми будет с Нарайной. Люди понимают это и с радостью прям специально увидят, подойдут, пальцем покажут, всех еще позовут, бросьте туда. По лавкам пошли, даже те, кто не хотел давать, уже давали какие-то там копейки, бросали. Такова традиция. И это также мы, то, что мы делаем, мы собираем дакшину для гуру на самом деле. Откуда этот успех? Были бы мы успешными такими, если бы не были в сознании Кришны? Было бы у нас такое производство, я не знаю. Вряд ли мы собрали бы в таком составе, правда?
в таком бескорыстном составе. Состав очень бескорыстный, знаете, когда преданные собираются, это самый бескорыстный состав, потому что у них разные интересы у всех. Нас объединяет только сознание Кришны. Бескорыстное преданное служение означает, что оно лишено какого-то желания выгоды. Как мы выехали из Челябинска на машине в Свердловск и заблудились. Мы поехали не по той дороге и 60 километров лишних проехали. Вот это не бескорыстное преданное служение называется. Не это называется бескорыстное преданное служение, когда вы делаете все впустую. Так люди понимают, да, бескорыстную деятельность? Это никому не нужно, это все равно, чтобы выбросить на улицу, правда? Вот 60 километров заблудились, вот бескорыстная деятельность. Видите, вы потратили, пожгли бензин, и все. Вот. И никакого, ничего не получили взамен. Просто время потратили. Нет, бескорыстная деятельность, направлена на удовлетворение Кришны. Мы почему заблудились? Потому что говорили о Кришне в машине. И все это время, когда мы ездили, оно даром не пропало, видите. Оно было просто использовано. Значит, уже какие-то игры Кришны. Просто нужно было время поговорить с кем-то, а времени не было. Поэтому лишних 60 километров проехали, время появилось, видите, мы все успели обсудить, все необходимое. Это называется бескорыстное преданное служение. Вот Кришна помогает в этом. На самом деле никто не может совершать бескорыстную деятельность в материальном мире без милости гуру Кришны. Это невозможно. Это привязанность к карме есть даже у великих мудрецов, говорится в ведах. Это очень сложно выкручивать, это самая главная проблема. Выгода какая-то должна быть. Очень трудно избавиться от этого желания выгоды. Поэтому такие люди, они прославляются на всю Вселенную, которая действует только для удовлетворения Всевышнего и Духовного Учителя. Это главный момент, это есть квалификация, подлинная квалификация духовной жизни. Записка Кришны Бхакта Вацала, он чувствует большее счастье, когда счастливы его преданные, его частички, и поэтому Уттаматхикари спускается на платформу Матхьяма, зная, что так он больше удовлетворит Кришну, думая о духовном прогрессе души и даже не думая о своем. Но на самом деле это и есть духовный прогресс. И тот преданный, кто так действует, очень дорог Господу. Я говорю, могу поделиться своей реализацией по этому поводу. Если бы я был Уттаматхикари, я мог бы что-то сказать на этот счет, конечно. Но Уттаматхикари не думает о своем прогрессе, потому что он Уттаматхикари. Какой еще духовный прогресс? Все, отношения с Кришной уже установлены. Это не называется духовным прогрессом. Это уже другая терминология. Он находится в взаимоотношениях с Богом, его инструмент. Поэтому понятно, что даже когда он спускается на платформу Матхьяма-тикари, он не думает о собственном прогрессе, поскольку он уже есть отношения с Богом. Прабхупада сказал ученикам, я вижу всегда его перед собой. Все очень удивлялись, неужели? А где Прабхупада Кришна? Она говорит, вот здесь, вот он. Все смотрели. Нету. А что он делает? Он стоит, смотрит. Иногда он такие вещи говорил. А с какого времени начали осознавать Кришну? Говорит, лет с 4-5. Ученикам он говорил эти вещи. Однажды, например, киртан, такой был киртан, где-то в Лондоне, по-моему, в Англии, я не помню. Или во Франции. Я сказал, Господь Брама был на киртане только что. И все затихли сразу. Прабхупада видит такие вещи. И в конце сказал Прабхупада вопрос, а что Брама делал здесь, на киртане? Он говорит, смеялся над тобой. Он говорил как о реальности, он говорил об этих вещах, как о реальности, и преданные слышали реальность через слова Прабхупады. Он не относился формально к киртану, например, или к Шримад-Бхагаватам, к любой деятельности. Сидел на Вьясасане однажды в храме, после каждой лекции приходила Матаджи, мыла полы сразу после программы, после лекции. Прабхупада еще сидел на асане, еще с кем-то беседовал обычно в это время. И она уже приходила с тряпкой и уже приступала к своим обязанностям. Все было очень хорошо. И однажды Прабхупада сказал, ты всегда замечательно моешь полы в храме, но сегодня ты плещешься, как ворона в луже. Встал с Вьясасаны, закатал свою одежду, взял тряпку. Вот так нужно делать. Уйди. Намочил тряпку, залил полы, выжал, высушил. Вот так делай. Сам мыл полы. Он ни к чему формально не относился. Замечал такие вещи всегда, что в служении Кришне нет ничего незначительного. Нет такой деятельности, которая была бы незначительна. Там, где есть бхакти, это деятельность совершенна. Даже если, говорит, вы метете двор, но если вы преданы, это совершенство. Совершенство жизни, вы достигнете цели. даже если иметь положение и не быть в сознании Кришны, это нули, просто пустые вещи. Никому не нужно это. Это просто уйдет в небытие, и все. Сознательная жертва. Мы учимся ягья. Ягья – это не только то, что мы можем дать количество денег какое-то. Это тоже ягья, да, но это не то, что имеется в виду бхакти-йоги. Ягья, когда мы отчисляем какой-то процент Кришне, а всю деятельность посвящаем как бы, ну, своим интересам, руководствуемся своими интересами, называется религиозность. Но Прабхупада говорит, что мы не должны идти таким путем. Это путь на райские планеты. Если мы попадем на райскую планету, проживем очень долго, пройдет большое количество времени, мы снова вернемся сюда, в конце Кали-юги. Говорит, вы очень пожалеете об этом. Аллен Гинзберг спрашивал Прабхупаду, что такое Кали-юга. Один преданный увидел эту встречу, что он сидел в шкафу в то время. Он спрятался в какой-то комнате, в шкафу. Он подглядывал за Прабхупадой и Гинзбергом. О чем они там вообще говорят наедине? Мы же не знаем. А Гинзберг спросил. Он видел лицо Гинзберга. Прабхупада, мне нужно знать, объяснить, что такое Кали-юга. И Прабхупада, он видел там чуть-чуть лицо Прабхупады. Прабхупада сказал, Кали-юга и глаза. Он раскрыл очень широко, посмотрел на Гинзберга. Гинзберг тоже раскрыл глаза широко, посмотрел на Прабхупаду, цепился в подлокотники. Что Прабхупада в таком странном настроении был. Кали-юга, он сказал, и глаза широко смотрел на Гинзберга. Возникла пауза. Это значит, что я ем тебя, а ты меня. И перед ним в шкафу чуть сознание не потерял. О, Боже мой. Говорит, будьте внимательны, не идите на райские планеты. Карма-канда, опасайтесь этого. Очищайтесь от мотивов. Не присваивайте ничего, отдавайте все. Все, все нужно отдать Кришне. Ничего не нужно оставлять. Только нужно, конечно, знать, как это делать. Не означает, что просто все выкинуть нужно куда-то. Все, занять служение Кришне нужно. Бхактивинода Тхакур поет об этом. Семья, деньги, все, все, все твое. Может быть, нам тоже спеть этот баджан и все? Нет, он знал, как занять служение Кришне. Все это. Вот это наука. Итак, дом есть, нужно занять служение Кришне. Должны приходить гости. Домохозяева должны приглашать гостей, кормить просадом, служить им и говорить о Кришне друг с другом. Если гость что-то утверждает, мы не должны спорить с ним. Очень хороший принцип. Все станут очень мирными, дружелюбными. Особенно важно приглашать новичков в свой дом. Они это очень ценят. И им очень приятно, что их приглашают старшие преданные к себе в гости. И просадом кормят. Сколько милости. Будет ответное чувство, бхакти. Вот что ценно, вот что важно. И поэтому, говорится, домохозяин должен зарабатывать деньги специально для того, чтобы кормить людей в своем доме. А не просто их копить, а потом что-то приобретать, потом умереть. После этого, когда все уже приобрел и умер. Достиг совершенства. Нет, он должен приобретать и сразу тратить, занимать. Иначе все это крадется майей. Мы это не используем правильно. Все, что не использовано правильно, отнимает нашу жизненную силу. А то, что используется правильно, увеличивает нашу жизненную силу. Усиливает нашу позицию. Иногда есть это в практике, когда гуру говорит, делай это. И ученик делает это. И на каком-то самом важном месте он говорит, оставь, брось, пошли сюда, делай это. Забудь об этом. Ученик вообще не понимает, что гуру хочет. Почему так? Вот я уже был готов получить результат деятельности. И вдруг он говорит, уйди, бросай, иди туда, в ту сторону. Кришна Арджуна не так говорил. Он был возничим. Он говорит, итак, сражаемся здесь, иногда Кришна говорил. Давай, Арджуна, пускай свои стрелы. Арджуна пускает свои стрелы, и вот уже, кажется, близка победа. И Кришна говорит, теперь туда. И Арджуна не возражал. Кришна знает. Был в отречении. Он сражался в отречении. Он не думал, я все равно его убью, когда вернусь, этого противника. У него не было этих чувств. Он сражался и чувствовал долго, потому что Кришна этого хотел. На самом деле, любил всех людей. И он говорил об этом, я не могу убивать таких уважаемых людей, как Бхишма, Дрон. Он очень любил их, он поклонялся этим людям. Но Кришна хотел, он делал это все. Это полное предание. То, что Кришна хотел от Арджуны, он хотел ему объяснить бхакти-йогу, рассказал ему Бхагавад-гиту, великому преданному, что он поймет это все. И мы практикуем ягью. То есть мы не должны быть требовательны, слишком требовательны к окружающему миру. Мы должны, скорее всего, давать, требовать от себя. Это называется самодисциплина, контроль, самоконтроль. Это квалификация ученичества. Это главный момент.
И тогда мы получаем просто милость откуда угодно. От Дикшагуру, от Шикшагуру, из собственного разума, из священных писаний, от любого садху. Очень-очень много вещей, очень много подтверждающих преимущество сознания Кришны. Это подтверждение из разных источников, уже последняя точка доказательств абсолютной истины в собственном сердце. Когда сердце наполняется такими подтверждениями, человек становится блаженным. Все есть Бог, Васудева Сарама идти, где же его нет? В чем же можно сомневаться здесь? Так думает такой человек. Вот вы говорите, это Уттама Тхикари. Поэтому, когда он спускается на подругу Мадхьяма, это жертва. Это увеличивает его преданность. Поэтому там у него есть какая-то своя духовная выгода, видите? Вот вопросы, пожалуйста. Место, время, обстоятельства. Общий принцип таков, что самое лучшее 16 кругов повторять сразу же. Это не всегда удается всем преданным, правда? Это трудное дело. Всегда приходится совершать усилия, чтобы встать раньше. И даже если мы рано встаем, иногда очень рано начинаются наши обязанности, скажем, пуджари в храме или повара. Они очень рано приступают к обязанностям в храмах. И они джапу не повторяют брахма-мухурту. Такова их садхана-бхакти. Они повторяют в другое время. Когда мы жили в храме за границей, мы служили на кухне, и все идут на мангаларати и на повторение джапы, а мы на кухне, мы немножко мангаларати и уже уходим, все, на джапе мы уже заняты. Когда всех покормили, с 10 до 12, это наше время джапы. Уже с 12 снова на кухню на обед. Такова садхана бхакти, и было очень хорошо, потому что 12 часов в храме никого не было. Все разъезжались на служение, у нас выделено было время очень хорошее. Я помню, как это было здорово. С 10 до 12 я повторял джапу, это было просто потрясающе. Это было специально выделенное время. Это тоже приемлемо. Брахма-мухурта – это особая романтика. Особая глубина, конечно же. Если кто-то повторял брахма-мухурту хорошо свою круги, он никогда это не забудет. Это усиливается во много раз. Глубина воспевания именно. Сатва просто проникает, это удивительные вещи происходят. Что такое процесс инициации? Он происходит в сердце человека. Мы немножко говорили о том, как Прабхупада замечал проявление сознания Кришны. Это был процесс инициации, на самом деле, принятие. Какое-то начало, это уже какие-то отношения с гуру, определенные внутренние привязанности, переоценка ценностей. То есть дикша, она происходит на уровне сердца. Это не просто формальный обряд. Формальный обряд – это уже последнее дело самое. Все, это не первое, а последнее дело. Однако есть два вида преданных – практана и атхуника. Атхуника, насколько я помню, он получил милость в прошлой жизни. Поэтому в этой жизни он руководствуется вкусом в выборе гуру. Он сразу чувствует экстаз и думает, это мой гуру. Все просто очень. Что он получил в прошлом эту милость от гуру. Поэтому он просто руководствуется вкусом очень легко. Атхуника нет, он не получил милость в прошлом. Он выбирает гуру, а потом развивает уже отношения и вкус. То есть дикша в этом случае помогает ему установить отношения. Но дикша означает твердость. То есть мы должны быть готовы к обетам, это главный момент. Делать так, как мы обещали. В течение всей жизни. Вот это должна быть решимость. Тогда дикша, она имеет плотную связь, плотный контакт. Когда гуру полностью берет ответственность, а ученик дает обеты. Решительно соблюдает эти обеты. Вот это дикша. А потом совершается обряд. Но он уже скрепляет на вечные эти отношения.
Как брак, то же самое. Сначала развиваются внутренние отношения, любовь какая-то и прочее, а потом официально, и уже все. Это закончено. Уже больше не рассматривается этот вариант. Все, он закончен. Ну так, кто женился, потом подумал, да нет, лучше на другой жениться нужно было. Но уже после свадьбы это считается оскорблением. Поэтому эта верность очень-очень важный фактор. Ученик должен действовать так, чтобы прославить своего гуру. Должен постоянно об этом думать. Что на меня смотрят люди, я ученик моего духовного учителя. Они смотрят на меня и будут судить о моем гуру. Угу. Один саньяси рассказал про себя интересную историю, открыто, прямо в Майпурском фестивале. Он все рассказал, как одна женщина пришла к нему соблазнить его в храм. Он рассказал все подробно. И очень искренне и честно, и зал потом аплодировал весь за его откровение. Он сказал, что когда они в Бомбее боролись за то место, за тот храм, этот человек послал проститутку к нему специально, чтобы показать, какие эти западные саньяси, и таким образом дискредитировать все движение Прабхупады. У него была идея все это порочить. И женщина пришла, подкупленная, знает свое дело. Она садится рядом к нему так, к саньяси. Он не может понять, это Индия. Женщина какая-то пришла, садится рядом. Почему? Что такое вообще? Что случилось? Он ничего не может, он сбит с толку был. Она еще ближе, явно там намерения какие-то. И он рассказывает, что у меня пробудились эти чувства. И говорит, я почувствовал, что у меня есть желание делать эти вещи, оказывается. Но потом я вспомнил Прабхупада. Если я это сделаю, я дискредитирую все движение, Шрилу Прабхупаду. И это помогло ему. Вот так ученик должен думать. Он должен своими поступками прославлять духовного учителя. Он не должен опускаться до уровня сомнений, каких-то проблем. Один дикша, другой шикша. Два веселых гуру. Ну почему вы потеряетесь? Это невозможно потеряться. Шикша, он просто укрепляет вашу связь с дикшей. Он же не мешает. Это не то, что второй отдельный гуру. Они действуют вместе, согласованно. У них одна цель, одно направление. Это как одно целое. Между ними нет никакой разницы. Шикша не означает, что он нам дает какие-то другие наставления, отличные от дикши гуру. Это никогда не шикша гуру. Шикша гуру, его роль подтвердить наставление дикши. Как же вы тут потеряетесь? Если ваш шикша гуру квалифицирован, наоборот все произойдет. Вы не можете потеряться в таких отношениях. Да? Вам повезло, ведь у вас два гуру. Нет, он не опускается. Не думайте так, пожалуйста. Спускается, не опускается. Ага. Опускается, да. Спускается, вернее. Для него это, наверное, как процесс того, что он... На самом деле, он не чувствует, что он это сделает. Нет, нет. Он очень чувствует это. Как же? Это трудное дело. В том-то дело, что Уттама Адхикари, он чувствует свободу. Мадхьяма Адхикари, он борется. Он сознательно идет на уровень борьбы с невежеством. Это большая аскеза. Это трудное дело на самом деле. Только энергия сострадания может человека на этот уровень позволить снизойти. Когда энергия есть, Каруна Шакти, иначе никто не рискнет вообще. Никакого Уттама Адхикари, зачем все это? Терять позицию совершенства с таким риском. Прабхупада сказал, что я был счастлив просто во Вриндаване, мне саньяса вообще не нужна была. Я, говорит, мог бы без нее обойтись, я был в сознании Кришны. Но это принял для проповеди, он сказал. Принял саньясу, чтобы проповедовать, как Мадхьяма Адхикари. А вот это он просто был Уттама без саньясы. Ни о чем не заботился, жил просто во Вриндаване, общался с Рупой Госвами, с Кришной.
Да, он говорит, я общаюсь каждый вечер, каждый день я молюсь Рупи Госвами. Я говорю, сейчас я чувствую неиссякаемый источник блаженства. Он дает мне наставление каждую секунду. И тем не менее он бросил Вриндаван, поехал в Нью-Йорк, к хиппи, к Майавади, к наркоманам, и стал громить их невежество. Ты не бог, ты собакой станешь, он говорил, если будешь так думать. Он говорил такие слова. Ученые, мошенники, он говорил. Как он брал столько беспокойств на себя, смотрите. Паралич, там что-то еще с ним, он уже пожилой человек, столько поездок, такая нагрузка. Это Матхьяма, он борется, он воюет, он сражается с невежеством. Он разделяет эти вещи. Правда, неправда, добро, зло, он различает, показывает, что истина. Это большие беспокойства на самом деле. Большая аскеза. И все проповедники, они же прокляты. Прабхупада сказал, не проклят еще с Нарада Муни начиная. Нарада Муни первый проклятый проповедник. Дакша проклял его. Он сказал, вот я проклинаю, ты не найдешь прибежище нигде в этом материальном мире. Он несколько минут уже в другом месте, несколько минут в другом месте. Прабхупада сказал, я тоже проклят родителями своих учеников, что они молодые приняли саньясу, родители прокляли меня в душе. Они очень скорбели об этом. Поэтому не могу остановиться нигде. Говорит, через каждые 3 дня куда-то уезжаю. Говорит, а я старик. Нам не нужно писать книги. Поэтому, дорогие ученики, я это проклятие перекладываю на вас. Если принимать роль Матхьяма Тикари, проклятие приходит вместе с этим. Вы не найдете прибежище в этом мире. Это аскеза. Так что тут нужно еще подумать внимательно. Опускаться до турнира или не опускаться? Нет, это не было сложно чем-то. Я был таким фанатиком, что это было нетрудно для меня. Нет, фанатиком. Да, профессия была пожарником, но я был фанатиком. Пожарные говорят у нас. В нашей профессии говорят пожарные. Это вопрос чести, не пожарник. Не называйте. Да, я так стремился проповедовать. Я так смотрел на старших преданных, которые проповедуют. Меня так это вдохновляло. Были бесстрашные люди, знаете. Я всегда страдал тем, что у меня как-то страх был в жизни постоянно. Я подумал, вот, я должен преодолеть себя. Вот такие люди здесь есть. У них миссия. Вот они делают это. Не боятся тюрем даже. И когда я стал повторять джапу, мантру, и у меня это бесстрашие. Но знаете, как это вначале бывает. Человек ничего не... Сейчас я всего боюсь просто. Даже в самолет сесть боюсь сейчас. Потому что там иногда трясет, и он падает иногда куда-нибудь. Но в то время нет. Я мог бы упасть с самолетом или даже без самолета, куда угодно. Мы в таких акциях там предприняли, в этих диссидентских акциях участвовали в городского масштаба, что мы никогда бы из решетки не вылезли бы просто. Мы смело шли, проповедовали прямо на всю Владимирскую площадь. С автобуса, с микрофонами. Я рассказывал об этом здесь. То есть тогда страха не было. Такой был фанатизм, такая энергия была. Поэтому я во время обеденного перерыва выходил на Невский проспект, на Анечков мост. Это был рядом. Я распространял книги на Анечков мост. Для меня было интересно, заберет меня сегодня милиция, не заберет. Если заберет, это мой последний рабочий день будет. Потому что тут же там МВД, если сообщают туда, то меня там не будет на работе. Это был азарт такой у меня. И на работе я повторял 64 круга мантры. Понятно, что мне некогда было работать. Работали другие за меня. Они так и говорили, ну ты там что-то делаешь, делай. Мы сами все сделаем. Я очень удивлялся этому. Такого никогда не было. И еще мне деньги платили за это. Потом еще перевели на другую работу, на легкую. Я уже мог сам приходить, когда хотел, уходить, когда хотел. Никто меня не контролировал. Начальник, когда приходил, посмотрел, что я там делал. Открывал дверь, там мантру повторяю, закрывал. Ну все в порядке. Никогда меня никто не беспокоил. А я думал, когда же меня выгонят с работы? Я просто мечтал, когда меня выгонят с работы. Буду гордиться, меня выгнали с работы, знаете. И вот настал этот час. Меня вызвал замполит отряда. Тебе уже звонили? Я говорю, нет еще. Ну, надо позвонить должно быть. Это же МВД, понимаешь, мы не можем, пойми, прости. Но ты должен уйти с работы.
Я почувствовал, что я что-то сделал для Кришны, пострадал за него. Сам был очень счастлив. Мы это были такие люди тогда, в то время. Такое было время, такие были люди, видите. Это умонастроение помогало нам что-то пробивать, как-то делать. Кришна дал это бесстрашие, хотя я всего боялся на свете. С детства. Я был самый трусливый ребенок. Меня спрашивали, смеялись, ты что, всего боишься? И кошку боишься? Говорю, боюсь. Собаку боишься? Боюсь. И курочку боишься? Боюсь. Ну, а цыпленка боишься? Боюсь. Смеялись всегда надо мной. Я не мог даже выйти к школьной доске, чтобы ответить урок. Все учителя знали, что у этого парня проблемы. Что нужно только сесть с ним рядом и что-то спросить на ухо. Может быть, что-то ответит, может быть. Такой был комплекс, если представить не можете. На публике что-то сказать, одно слово даже выдавить. И вот сознание Кришны на Владимирской площади. Тысячи людей, вся милиция города, все там смотрят на вас. И вы выходите и говорите «Хари Кришна». Поете «Хари Кришна». Понятно, что это не я делал. Понятно, это какая-то энергия была. Зомби называется. Позже она созрела это. Эта энергия, она дает зрелость, она развивает личность. Позже приходит зрелость. А вначале это было просто здорово, когда вы незрелые и добиваетесь чего хотите при этом. Потому что вам везет на каждом шагу. Просто Кришна помогает вам. Что вы не делали, все уже готово для ваших ошибок, для ваших исправлений, для вашего результата. Все неправильно, результат получаете великолепный. Позже не так. Даже когда думаете неправильно, уже вся ситуация против вас. Когда немножко гордитесь, вся ситуация против вас сразу же. Кришна берет по-другому совершенно вас. Вы уже применяете какую-то другую зрелость. Свои качества, свой разум, то есть свою свободу выбора, вы учитесь предаваться Богу сознательно. Тогда это просто была милость. Поэтому выбегали на Невский проспект, были куда угодно могли выбежать и проповедовать. Куда угодно. Это была группа захвата, а не проповедников. Террор, мы сегодня утром говорили, конечно, мы устраивали это. Да, меня обучали распространять книги. Я подошел к старшему преданному и сказал, ты же книги распространяешь, у тебя каждый день одна книга уходит. Ну, вы смеетесь, но в то время это было очень трудно. Книга стоила 25 рублей старыми деньгами, теми. Это четверть зарплаты. Это огромные деньги, и книга стоила 25 рублей. И где ее распространить в течение дня? Кому вы пойдете распространять еще? На улицу милиция вас сразу поймает, и там будут проблемы. И мы удивлялись, у него был обед каждый день, одна Бхагавад-гита. Мы были в шоке, вот это обед вообще. И он выполнял его. Как-то на программах это делал, как-то еще в магазинах это он находил. Я подхожу и говорю, помоги, научи меня, пойдем вместе. Я хочу посмотреть, как ты распространяешь книги на улице. Он подумал, сказал. И для него это было, знаете, принять решение, потому что на него ответственность лежит. Милиция и прочее, на нем все было. Он сказал, хорошо, завтра идем. Очень серьезно настроился на это. А я просто на него полагался. Он же старше, он все знает, у меня нет проблем. И вот мы выходим на Невский проспект, вот улица, и я рядом стою, как от него зависящий, полностью предавшийся, и он дает мне Бхагавад-гиту. Так, незаметно, вот так, за пазуху. И говорит, подожди, стой. И вот я стою, смотрю на него. Он смотрит на людей на Невском проспекте. У него гипнотический взгляд. Пытается понять, к какому человеку подойти, чтобы он милицию не вызвал. Шел такой бородатый человек, говорит, иди за ним, предложи книгу. Я уверен, он же видит. У меня нет сомнений, видите. Я с полной уверенностью подхожу и разговариваю с человеком, показываю книгу, открыто все говорю. Минут пять ему проповедую. Он наблюдает, стоит, ничего не делает. Очень осторожно, смотрит по сторонам. Милиция. Человек берет книгу, дает мне деньги. Я думаю, здорово. Возвращаюсь, отдаю ему все деньги, у меня новую книгу. Иди к этому. Я бегу за этим, уже уверенно. Стойте, человек, вот книга вам. Все, высшая воля показала на вас. Хорошо, он дает деньги, берет книгу. Я возвращаю деньги, он мне еще одну книгу. Четыре книги, одну за другой. Я подумал, вот это да, фантастика. Я подхожу, отдаю ему деньги. Он говорит, слушай, а что ты им вообще говоришь? Ну то, что ты на лекции говоришь, что я говорю. Он дал мне такую веру, поскольку это был покровитель мой. Я предался кому-то, видите, конкретно. И это была сила. Вот это состояние сразу запомнил. Я выходил, как будто бы снился на кирду с этим человеком в следующий раз. Был один, но я чувствовал, он где-то рядом здесь. Вот я также стоял, смотрел на людей. Я метил на него. Я думаю, вот этого нужно взять. Я подходил к нему, он говорит, я сам Бог. С кулаками на меня. Сейчас милицию позову. Я убегал быстро оттуда. Что-то я не понимаю еще. Но постепенно выработались какие-то методы свои, там уже, как к людям подходить. Я пошел к книжному магазину к одному. А, после этого ко мне один преданный подошел и сказал, я пойду с тобой книги распространять, ты так много распространяешь, пойду посмотрю. И я возгордился, взял свои 15 книг, знаете. Ну, думаю, напополам, если поделить, и мы еще пойдем в хорошее место, почему-то почувствовал такую уверенность. И мы пошли на Васильевский остров, там был книжный магазин. Люди заходили, выходили, я встал на выходе. И одному человеку показал гиду, стал ему проповедовать. И он, знаете, такой стал. Ну, вот такие есть люди, которые вот начинают спорить по каждому поводу, не уходят от вас и докучают потом вам этими разговорами. Вот он такой был. И он из меня все жилы вытянул. Я стал вот так ругать. Сначала купите, прежде чем вы говорите, вы ничего не знаете. И уже забыл про распространение книг. Просто мне нужно было разобраться с ним. У меня было такое чувство, знаете, гнева на него. И я его стал ругать и все остальное проповедовать. Он, да нет, это вообще ненужные книги, опять свое мнение, я еще больше. И люди, они подходили и смотрели на меня, на эту ругань смотрели, так обходили меня и в магазин заходили, во вход. И потом он ушел, этот человек, в магазин. Я подумал, надо же, вот из-за него столько времени потерялось, столько раздражения. И люди выходили и покупали у меня книги после этого. Одна, вторая, пару слов, третья, восьмая, десятая. Снова он вышел из магазина. Я говорю, посмотри, уже 10 человек купил, и ты до сих пор споришь со мной. Бери книгу. А я снова стал его ругать. Люди снова меня окружили, слушали. И потом он вообще ушел, обиженный, и мне все книги раскупили. Осталась последняя книга. Никого нет, все, уже магазин закрывается. А этот преданный, он был рядом со мной, он думал. Он говорил мне, слушай, как это у тебя так получается? 14 книг уже распространили, все, последняя книга осталась. «Победа Господа читай», он говорил. Я думал, ну вот еще книга, что делать? Никого уже нет, магазин закрывается, люди не идут. И какая-то женщина подошла и говорит, что за книга? Бхагавад-гита, говорю, Бхагавад-гита. У меня, говорит, соседка ищет такую книгу. Пойдемте ко мне. Мы прямо пришли к ней домой, в коммунальную квартиру. Она показала нам соседку, она купила книгу, сейчас на инициированное преданное. Мы рассказали эту историю на следующий день, все были в шоке. Результат был самый потрясающий. Все взяли книги и вышли. Кто в метро, кто в автобусы, кто в троллейбусы. Один преданный входил в экскурсионные автобусы на площади Дворцовой. Нам экскурсия, там много приезжих людей по Санкт-Петербургу, экскурсии. Он заходил в автобус, просил микрофон у экскурсовода вода, показывал, что он представил сейчас литературу очень ценную для наших гостей города. Так вот, когда он представлялся, они ему давали микрофон, но он проповедовал минут 15, шел по автобусу, и все покупали книги. Мы все были приезжие, думали, о, как в Петербурге работают, смотрите. Новое издание уже предлагают, нигде же такого не купите. Вот мы в Петербурге, они под этим впечатлением, все покупали книги. Он стал делать такие рекорды, все думали, как он все это делает. И все изобретали новые-новые методы, новые-новые пути. И в конце концов пришло новое поколение. Они не видели ни милиции, ничего, никаких проблем. И они вышли на Невский проспект впервые, вот так вот, книгу. Прямо мы думали, вот это да. Но это сейчас 5 минут, не больше. И да, сразу конфликт. Люди окружали, какая-то проповедь, 100 человек уже набирается, милиция подходит, и начинается конфликт. И даже в этом конфликте распространяли несколько десятков книг. И потом в милицию, каждый вечер, каждый день в милиции сидят. Конфисковали все книги, 20 пачек книг конфисковали в то время у нас, вот в тот день. И мы думали, что делать, что делать? Все преданные стали идти туда, как-то разговаривать с начальством. Нет, акт, все, мы все это у вас изымаем и прочее, наказываем, штраф накладываем. Распространение не запрещено литературы. И у нас была одна матаджи, ее называли Таня Невидимка. Прозвище такое было. Вот куда бы она ни пришла, никто ее не видел никогда. Никто ее не замечал вообще. Им позвонит, Таня Невидимка, приходи. И сейчас вы удивитесь. Вот я говорю правду. Она пришла в отделение милиции. Она такая незаметная, голова у нее всегда опущена, ни на кого не смотрит. Взяла 2 пачки книг и вынесла оттуда, из милиции. Спустилась снова, там у дверей поставила, спустилась снова, еще 2 пачки книг еще вынесла. И все 20 пачек перенесла туда, поймала машину, загрузила и уехала. Так, книги у вас конфискуем, все, где книги? Не знаю, вы же милиция, вы же сторожите книги. Мы не знаем, где книги, откуда мы знаем, где книги. Таня-невидимка. Такие ситхи. Это были удивительные истории, знаете, если все вспомнить. Это настолько трансцендентно все было. Однажды мне звонят домой, я тогда был президентом. И говорят, опять милицию забрали, сидим тут в Кутузке с этими, с алкоголиками и прочее в одной камере, и кажется, будем ночевать. И у меня такая ярость, у меня глаза покраснели, знаете, на выкате были такие глаза страшные. Жена испугалась меня. Я говорю, иду в милицию. Я пришел в таком настроении, я так ругал все начальство. Я так кричал на них. Я говорю, что вы делаете вообще? Как вы можете? Вы понимаете, что это за книги? Вы понимаете, что это за люди? Как вы поступаете? Я так кричал на них. Они говорят, а что можем поделать? Такие законы, что мы можем делать? Стать жаловаться. Ну, иди к начальнику. Я пришел к начальнику и там еще выдал начальнику. Представьте, никакого страха не было вообще. Вся милиция гремела просто. Я думал, сейчас меня посадят там на 15 суток точно. Нет, все отпустили сразу их. Тоже интересный момент. Другой момент. Поймали на улице. Драка была с одной женщиной, милиция. Одна мата же преданно сцепилась с милиционером. И кричит на все метро. Чайтанья Чандра, спаси меня! Как момент смерти, знаете, в точности. И, конечно, Чайтанья Чандра, он услышал все это, немедленно проявился в том месте. Вся книга упаковал заранее в рюкзак свой. И разнимал их. Набрал милиционера вот так, отрывал и отбрасывал в сторону. Он снова к ней почему-то, не ко мне. Вот они дрались, я их разнимал. И они на ней какого-нибудь, меня просто оттолкнули, ее взобрали и унесли в отделение милиции, в метро. И там было двое. И вторая тоже туда попала. Пуговицы у нее были оторваны, шапка была на бекрень у этой пожилой женщины. Там была просто драка, народ собрался. И я пошел тоже в отделение. И мы говорили... одна женщина говорила тому, кто указал на нас, милицию заявил. У тебя плохая карма. Ох, плохая карма у тебя. Я захожу в отделение, там такой диалог идет. У тебя очень плохая карма, дорогой мой. Ой, ты поплатишь за это. И он глаза опустил такой. И видно, что он боится. А начальник пишет протокол. А ему проповедуют про карму, про все остальное. У него рука дрожит, и он пишет. Он слушает, слушает, потом бросает ручку. Да на самом деле я тоже этим занимался раньше, только у меня ничего не получилось. Я говорю, так, выкиньте свой протокол, мы заберем книги и уходим. И так и сделали, взяли книги и ушли, и он ничего не смог сделать. При всех свидетелях ничего. Вот такая сила была, представьте, такая сила была. Один милиционер подошел и сказал, так, покрытие, что у вас там? И ему преданный говорит, так, проходи мимо. Кто-то пешил. И даже отошел в сторону, знаете. И позвал другого товарища. А ты вообще стой там, где стоишь. Он остановился. И не мешайте мне вообще. И они ушли. Один преданный таким был. То есть это нельзя сымитировать, конечно. Но вот он был таким решительным. Они просто боялись его. Милиция боялась, хотя он ничем не угрожал. Просто говорит, стой там, где стоишь, и все. Не мешайте мне. Это были удивительные вещи. Сейчас я не думаю, что так нужно распространять сознание Кришны. Сейчас мы цивилизованные люди, видите. Я часто вспоминаю, потому что этот дух очень важен. Дух должен быть таким именно, чтобы мы не боялись сознание Кришны проповедовать прямо. Как сегодня мы встречались с одной женщиной из радио, и мы с ней общались, и сознание Кришны говорит, сначала ничего не понимала, а в конце говорит, так хорошо мне сейчас, так мне хорошо. Я говорю, хотите научиться мантра-медитации? Говорит, очень хочу. Это прямая проповедь, потому что сначала человек не понимает, у него сразу появляются какие-то аргументы, сомнения, противоречия, но вы разбиваете, еще, и в конце концов все принято, на самом деле можно принять. И вот Прабхупада так дал такой пример, такой проповеди, прямой проповеди. Проповедь должна быть прямая, но не болезненная. То есть мы должны находить какие-то приемы, мягкие, но прямые в то же время проповеди. Именно давать сознание Кришны, не что-то другое. Не религию, не что-то другое. Не просто аюрведу, но вот именно сознание Кришны.
Я не знаю, возможно, наверное, здесь преданные лучше знают, те, кто занимается этой программой, связь с общественностью, они лучше знают. Тут мне сказали, что это возможно в Перми сделать, если договориться заранее. Я советую вам пригласить Бхактитирту с вами сюда, к этой цели. Это будет революция в городе. В Омске он сделал эту революцию, на самом деле. В течение дня у него было 5, по-моему, программ там. И радио, и телевидение, и разные-разные встречи были. Он же король. Он советник ООН. Знаете, у него такой статус, и он его подтверждает. Он действует так, что люди просто принимают все это. Но очень опытный. Это духовный учитель. Он как раз вот в этом ключе эксперт в Исконе. Потом приглашаете его на телевидение. Это будет революция в Перми в каком-то смысле. Он выступал в Москве, я видел эту передачу, мне показывали. «Что хочет женщина» передача называется. Там, представили, как короля, он пришел в обычной одежде, не в тхоте, не в вайшнавской одежде. У него такая пилотка есть, знаете, такие брюки с манжетами, костюмчик. Вот ему 55, он выглядит как молодой человек, поэтому со всех сторон очень, очень привлекательный, удивительный. Он также мистик, он видит будущее, он об этом как раз и говорит все. И он просто публику шокирует, просто увлекает их умы, просто берет вот так вот сразу же. Что он за месяц проезжает 30 стран, что-то такое он говорит, то есть чем он занимается, как он стал королем, он рассказывает, есть два способа стать королем. Все сразу берут ручки и смотрят. Либо вам это по наследству достается, все ручки прячут. Либо вы заслуживаете это. Я совершал благотворительную деятельность, открывал больницы и школы в своей стране. Не так я стал королем. Все что-то писали серьезно. То есть он имеет сильное влияние очень. Вот как связь с общественностью, вот эта программа очень сильная с его стороны. Я могу так немножко что-то там поговорить только. Немного так. Кого-нибудь обмануть, обхитрить так чуть-чуть. Что меня представляют иногда как академик. Хотя я никакой не академик вообще. Мне нужно играть роль академика. В одном месте меня представили как святого. И даже меня не спросили об этом. Я даже не знал, что... Мне в последний момент сказали, я думал, что мне делать теперь. Как себя вести? Я вспомнил, что глупца не видно, пока он не заговорит. Я молчал 2 часа. И впечатление было 100%. Что самое интересное, я почти ничего не сказал. Люди так меня приняли за чистую монету. То есть я только научился обманывать людей, видите? С учеными мы уже общаемся легко. То есть я понял, что они не ученые, поэтому мне стало легче с ними общаться. Сначала думал, все же они ученые, но Прабхупада говорил, они доктор наук, означает дремучее невежество. Я сначала не поверил, но когда столкнулся с докторами наук, я понял, это даже больше, чем Прабхупада говорит. Он очень мягко, очень милостиво называет. Я приобрел большую уверенность. Они просто ничего не знают в жизни. И там есть уверенность проповедовать кому угодно в мире науки. Это другая наука, она их сбивает с толку. Что касается, как сегодня была, историк, допустим, мы должны были об истории. Я же историю не знаю. Я говорю то, что только вот в базальте нашли драгоценности, ожерелье 90 миллионов лет назад, с возрастом. Вот и вся история моя, все, что знаю об истории современной. Я не воспринимаю всерьез историю, потому что историки говорят, что человек, он в поисках пищи развивался. Развивался именно развитие человека как социального существа в поисках, главный принцип, причина – поиски пищи. То есть животные, они не очень-то обременены этим, видите, а человек, ему не хватало пищи, оказывается. Он вынужден был палки делать, кастрюли, вынужден был пахать землю, чтобы выращивать что-то, потому что пищи не было для него. Конечно, странная история очень. История очень странная. Я в 5 классе спросил учительницу, начался урок истории, я подумал, вот, сейчас я получу ответы. И я спросил самый важный вопрос, который у меня был тогда в то время, самый важный, я спросил, откуда взялся человек. Она подумала и сказала, от обезьяны. И я думаю, хорошо, как? Слушаю, как он стал человеком? Что же нужно стать человеком? Она говорит, это дело было случайное. Что обезьян преследовали тигры на земле, саблезубые. Они спасались на деревьях. Но иногда они попадали в лапы тиграм. И вот одна обезьяна, падая с ветки, сломала эту ветку. упала на спину, и тигр уже прыгал на нее в это время. Она вытянула руки, чтобы защититься, и эта ветка проткнула ему горло. И подумала: о, надо ходить с палкой. Так началась цивилизация. Она сказала какую-то такую историю, и я после этого не задавал ни одного вопроса. Все последующие 5 лет школы ни одного вопроса не задал, ни одному учителю. Меня это абсолютно разочаровало полностью. Я подумал, какой дурак в это поверит вообще? Такую сказку, как это возможно вообще? Чтобы какая-нибудь обезьяна из ветки сделала оружие сознательно против тигров. Или как эта рыба, которая вылезла на сушу. Почему, спрашивается, что? Почему она подумала об этом? Как она могла додуматься до этого? Почему я не залезу в воду, не буду там жить? Хотя я разумный. Никто, это невозможно было принять. И вот историки, они такие вопросы задают о ведах. Но потом выясняется, что история вообще не наука. И нужно другие вопросы задавать на самом деле. Конечно, какая-то наука, какая-то хронология, но настоящая наука, она не по законам хронологии развивается. Не по законам хронологии развивается. Как думают современные историки, ученые, что все хронологически развивается, это неправда. И циклы времени, там хронология связана с волей Всевышнего на самом деле. Нет, я говорю, это был фанатизм просто. То есть мы были уверены в то время, что если человек прочитает на листовке Хари Кришна мантру, станет преданным. Мы абсолютно были уверены. Поэтому если мы давали листовку с Хари Кришна мантрой, для нас был праздник просто. Мы абсолютно радовались этому. Сейчас я не думаю, что кто-то обрадуется, дав кому-то листовку с Хари Кришна мантрой. Он тут же забудет про это. Но в то время мы думали именно таким образом. Позже мы увидели, что это не так-то просто распространится на Хари Кришны. Мы усомнились в своих силах, может быть, кто-то. Подумал, вообще нужно мне этим заниматься. Я не очень эффективен, я не чистый преданный. Значит, все эти оценки. Тогда мы ничего не оценивали, просто давали, 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 давали. Мы не смотрели ни на что. Мы были фанатиками. Да. Да, они следовали просто за нашим примером, и они просто вложили больше туда смелости, какой-то решимости. Они стали великими распространителями книг. То есть до сих пор нет таких примеров больше, как именно с того времени, 90-е годы это начались. Там чудеса санкирты начались, вагонами книги стали распространять просто, один человек. Находили такие приемы. Сейчас никто это не сможет повторить, я думаю, долгое время. То есть это был та волна энтузиазма, которая выбросила вот таких людей для этой цели. Потом эта волна сменилась на другую, потому что некоторые стали имитировать большое количество книг, но распространение не очень хорошими средствами. Такие примеры стали появляться. Потом кто-то из больших распространителей книг вдруг бросал миссию. Это тоже вызывало вопрос. Стали осмыслять процесс. Больше, больше, больше задавать вопросы. Что же такое санкиртана? Почему так? Сначала мерили по количеству книг духовный уровень. Потом оказывается, что большие махарадхи тоже имеют проблемы. И так были вопросы, появлялись вопросы. Осмысление. И не все могли осмыслить этот момент правильным образом. То есть кипятилось молоко на самом деле. Количество преданных стало уменьшаться потом. Вот преданных миссий именно. Оно уменьшилось к минимуму, к самому минимуму. И тогда мы стали задыхаться и думать, без миссии нельзя. Когда мы распространили книги, даже много было ошибок, но это была жизнь. Настоящая жизнь. Мы проповедовали. Люди на глазах менялись, атмосфера на глазах менялась. Мы видели, как все трансформировалось, как Кришна присутствовал. Я вышел на марафоне и пошел распространять книги, хотя я не занимаюсь этим постоянно. На марафон я вышел с преданными. И преданные они уже распространяли постоянно, они по 30 книг стабильно. Я вышел и распространил 3 книги всего. Стыд, позор. Я проповедую санкиртана, я выхожу 3 книги и распространяю. Возвращаюсь в гостиницу с 3 книгами. Преданные милости упрощают мне все это. Выхожу на следующий день 8 книг. На следующий день 15 книг. На следующий день 35 книг. И я верю, что это заслуга не моя, это санкиртана, это дух, это милость Господа Чайтаньи. И все люди на самом деле могут брать книги, просто нужно проникнуть. Вот эта милость Господа Чайтаньи, когда проникает, они покупают книги, даже не спрашивают на самом деле ничего толком. Один человек увидел Нас после Санкиртан переезжали в другой город. Мы брали эти книги и ехали в другой город на поезд. Знаете, это такой дух был удивительный. И вы просто в трансе, вы остановились где-то на остановке, уже поете киртан, вы уже с кем-то разговариваете, книги тут же расходятся, вы даже не хотите этого, книги просто расходятся сами. Мы зашли в поезд, и люди просто увидели нас, как мы грузили книги, складывали, как рассаживались на места, но и сразу стали подходить и спрашивать, что за книги, куда везете, о чем, дайте посмотреть. Стали покупать, мы даже ничего, мы просто хотели спать. Мы хотели уже остановиться. И один человек спорил, но купил книгу. Потом, когда все уснули, он подошел и сказал, друг мой спит, дай мне книгу. Я не хочу, чтобы он видел. Он купил книгу. И на утро, когда он одевался, у него выпала бутылка водки из кармана. Я сказал, вот видишь, в чем проблема. Я говорю, запомни это, вот в этом проблема. Была такая сила сразу учить людей. Сразу же любого человека учить сознанию Кришны. И это действовало. Все преграды ломились, сразу же проламывались. И мы приезжали в другое место, и тут же это происходило. Мы говорили людям, мы приехали специально для вас, стойте, вот это книги, берите их. Одна женщина говорила очень простые вещи. Нягань, такой мороз, такая холодина, зима, марафон, декабрь. На улице невозможно стоять. Огромные пачки книг, стопки, распространяла. Час стояла на улице в большой шубе. Говорю, не было времени проповедовать. Она говорила простые вещи. Подходите, берите, иначе будете жить как животные. И люди верили, потому что она говорила без злобы, она говорила искренне очень эти вещи. Некогда говорить о чем, берите, иначе будете жить как животные. Берите, это для вас. Специально приехали для вас. И просто у нее разбирали книги просто одну за другой, одну за другой. И подходите, да, давайте, я не хочу жить как животное, дайте мне книгу. Люди верили ей. Этот дух Санкиртан, он просто удивительный. То, что Господь Читания, он просто поднимал руки вверх, он говорил Хари Кришна, люди становились преданными сразу же. Вот в чем суть этой практики. То есть сами мы не способны, да, но когда мы следуем миссии, идем в соответствии с волей Всевышнего, это просто происходит. Мы чувствуем себя инструментами Верховного, очень могущественно все это действует через нас, хотя сами мы абсолютно ничего не умеем делать, мы точно знаем. И марафон – это традиция, конечно, марафон – хорошо всем погрузиться именно в Санкиртану. Я не знаю, как здесь, вы сами решаете, как это организовать, но марафон – традиция, которая поддерживается в Исконе. Это марафон Прабхупады. Это всегда нам поможет зарядить батареи на целый год вперед. Если это как бы не наша постоянная деятельность, неважно, но марафон мы хотим распространять, хотим проповедовать. В этом есть что-то особое, безусловно. И самое лучшее, когда мы делаем это осознанно. Не просто доказать, что я лучший санкиртанщик там, или что-то еще, а просто делаем осознанно из этих внутренних побуждений. Что я об этом говорю? Вы знаете, это лучше. Эта ятра была самой сильной в Санкиртане. Не знаю, как сейчас, правда. Да? Сейчас тоже? После Москвы, видите, вы имеете больше опыта, чем я. Так что вы будете проповедовать. Ну, я сказал это для себя, наверное, больше. Мне тоже нужно послушать, вспомнить эти моменты.
Очень часто духовные учителя в своей практике говорят, что вот это современное развитие цивилизации по западному образцу, по каким-то американским стандартам, оно как бы...
Если вы хотите сильно проповедовать, это то, о чем мы говорили в лекции, то мы должны получить святое имя от духовного учителя и хорошо практиковать воспевание. Так вы обретете силу проповедовать, убеждать людей.
и между равными, они естественным образом развиваются, возникают. И как это понять, вот эти организмы, как сказать, внедрение вот этой системы куратора, потому что когда мы это делаем сверху, это идет искусственно. Как тогда она работает? Тем не менее, в Чупате же она работает, хотя она сверху.
Мы должны понять одну вещь, что мы должны делать такие вещи одновременно со всех сторон, не пренебрегая никакой стороной. Формальное подтверждение тоже важно, тоже имеет свое место. Означает, что мы серьезные, мы не сентиментальные. Если я принимаю гуру, я получаю посвящение, даю обеты, не так ли? Значит, это серьезно. Если человек женится, но не расписывается при этом, понятно, что он не до конца серьезный, будет проблема в отношениях. Также здесь, если мы выбираем куратора, то это очень хорошо также формально подтвердить. Понятно, что не только формально принимаем куратора. Преданные, может быть, к этому не привыкли, но когда новые люди придут, они увидят, смотрите, есть куратор здесь, есть люди, которые заботятся о других, я могу посмотреть, познакомиться и выбрать. Они подумают, это удобно очень, это очень хорошо. Вот есть такая здесь система, очень хорошая. Я могу обратиться к любому из них, получить помощь. Для них это будет очень удобно. Что внутреннее развитие, смотрите, что происходит. Внутренние отношения. Они могут быть приятными в какой-то момент, я скажу, мой куратор. И когда они неприятные, я подумаю, может быть, не мой куратор. Поэтому также необходимо какое-то закрепление. Учитель начинает ученика учить именно после посвящения уже, как такового. До этого он только просто приятен. Это хорошие вещи, гладит ученика по голове, кормит с рук его, как собачку. Это очень приятно, поскольку гуру так приятен, так трансцендентен, так экстатичен. И он так любит меня, и я себя хорошо чувствую. И после инициации вдруг все резко меняется. Больше не гладит, гладит только против шерсти. Вместо сладкого дает что-то горькое иногда. Почему он так делает? Вот именно после формально, когда все закреплено, деваться некуда, вот тогда он начинает настоящую школу, начинается школа тогда настоящая. Если вы принимаете куратора, принимайте и учитесь. Если не будет какого-то подтверждения, вы подумаете, ну, в конце концов, я могу и отказаться, могу это изменить. Если вы хотите научить, вы должны применять такую систему. Даже как в школе. Там тоже система определенная. То есть человека ставят в рамки, определенные в рамки. Как один преданный, он хотел уйти из сознания Кришны, потом подумал, а куда я пойду? Куда идти? Все, некуда идти. Он вынужден был принять наставление гуру. И гуру он заботится. Даже если ученик все-таки уходит, гуру не покидает его сразу. Когда эти отношения установлены, нужно сказать, вот эти формальные отношения, больше в это несет куратор, чем курируемый. Даже если курируемый отвергает, и что-то с ним, куратор все равно, он дал как бы такое обещание, такой ответ, он принял, он будет ожидать, что это изменится. Он будет готов восстановить эти отношения. Больше, на самом деле, в большей степени это от куратора будет исходить. Один преданный вообще ушел из сознания Кришны на несколько лет. Он опустился на самое дно, он потом рассказывал, что он делал. На самое дно опустился вообще. Все делал, все что угодно. И он потом понял в какой-то момент, что он больше не сможет жить так. И вернуться к преданным не мог. Он уверен был, что его не примут за его поведение. И что он решил? Он решил покончить самоубийством. И он подумал, как же умереть? И он решил отравиться. Думаю, самый лучший способ спокойно уснуть. Но нужно найти какой-то хороший препарат. И тогда он сделал такую вещь. Он представился журналистом, пишущим книгу, каким-то человеком. И пришел к врачу. И стал говорить, я пишу статью или книгу о самоубийствах. Об этой психологии людей. И мне нужно знать, какими препаратами они пользуются. Названия. И где они их достают, и как они достают. И он такую хитрость использовал. И этот врач, он был психологом хорошим. Он послушал немного и сказал: я вам не дам этот препарат, не спрашивайте об этом меня. У вас, говорит, сознание самоубийцы. Он просто раскрыл его. И он рассказал ему всю свою жизнь. Как он был в духовной жизни, все прочее, что сейчас произошло. Дальше он жить все равно не сможет. Поймите меня правильно, это невозможно. Невозможно жить дальше. Это нет, нет выхода у меня. И он подействовал. И врач сказал: хорошо, только для тебя. Самый лучший препарат. Бесплатно. Я дам тебе. Вот представьте, он имел такое влияние. Он занимался санкиртаной до этого. Но он смог так действовать, что этот человек сказал: да, хорошо. И дал ему то, что он просил. Он посмотрел, все. Все дело идет к концу. В течение года он готовился к этому. И наконец принял решение. Сейчас я выйду на улицу, поймаю машину, за город куда-нибудь, и где-нибудь там найду место. В этом городе 10-15 преданных. Большой город. У них единственная машина, развалюха, которая футфлайт там развозит иногда. Более того, в этом районе города они вообще никогда не бывают. Он уходит на улицу вечером, поднимает руку, и эта машина останавливается. Там преданный за рулем. Как он там оказался, никто не знает. Миллионный город. Он садится, и ему преданный говорит: Харе Кришна. Тулси он не снял. Говорит: Харе Кришна. И он понял, это Кришна. Он сказал: Прабу, я обещаю, то, что я хотел сделать, я не сделаю. Я вернусь к преданным. Я преодолею себе эти проблемы. И Кришна его забрал обратно к себе. Все. Сейчас он 100% преданный. Почему же не хотите формальных отношений тоже? Не хотите, чтобы кто-то такой нес ответственность за вас? В этом есть положительный смысл. Это же не отвергает внутренние отношения. Просто укрепляет их. Означает, что просто мы серьезные, и все. Харе Кришна, большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джая.